Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, август, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве. В пятницу никто не работает. Все в четверг, видимо, решают свои дела окончательно. А пятница — это выходной день, я так понимаю. Потому что два балла. Как это может быть вообще? Как это происходит? Как-то происходит. Евро 86.19, доллар 72.97, нефть Brent 45.11. Олег Металлика пишет: Лукашенко дрогнул. Да не знаю, то ли дрогнул, то ли не дрогнул. Тоже вот эти оценки мне пока непонятны. Ну, единственное, что там, значит, местная Матвиенко, забыл ее фамилию, вот, она сказала, что, в общем, значит, как я понял, бить не будем, вот, с этим вопросом разберемся, значит, но выборы прошли, результаты известны. То есть, я так понимаю, условия не бить и не устраивать, ну, что-то такого, кровавую баню на улице, вот это вот было услышано. Вот это было услышано. Из Жодина людей выпускают... О, не Жодина, господи, как это называется? Ну, изолятор следственный. Жодина — это где мэр вчера выступал. Но там, конечно, социологическая выборка странноватая. То есть все показывают видео, где протестуют люди на заводах. И, ну, там так визуально, ну, пускай даже будет 500 человек протестуют. Ну, на Белазе, например. А, ну, я так просто говорю, 500. Ну, пусть будет даже 1000, если хотите. Но, по-моему, 1000 там не было. А вообще там работает 16 тысяч, если я не ошибаюсь. То есть, а где остальные? Они что делают? Они как бы против, за, или они вообще все равно? Непонятно. Хотелось бы их услышать. То есть, хотелось бы услышать, если они за Лукашенко, чтобы они это как-то, ну, обозначили все-таки. Ну, то есть, нет, подождите, у нас есть, конечно, часть коллектива. А так, получается, люди протестные приходят и у них спрашивают: а вы голосовали за Лукашенко? Они говорят: нет! Ну, это естественно. Это как зайти в пивную и спросить: вы пиво пьете? Да! Кто-нибудь здесь пьет чай? Нет! Ну, это логично. То есть приходят люди, которые настроены, ну, негативно по отношению к Лукашенко. Но интереснее здесь другое. Интересно, что такие государственные предприятия серьезные, да, промышленность та самая белорусская, которой некоторые восхищаются. И вот, видите, рабочие на этих заводах, хоть и не все, но частью своей какой-то, они очень сильно недовольны Лукашенко. Вы обратили на это внимание? Я думаю, что это такой удар под дых прям. Это прям то, чего не ожидали. Именно поэтому, я думаю, немножечко поменялась, как говорят сейчас, риторика. Ну, немножечко поменялось отношение. Оно стало все-таки... Есть ощущение, услышали. Есть ощущение, услышали. Но вчера, кстати, вы, наверное, обратили внимание, в Белоруссии вот вечером, ночью, и не было такого, что было до этого. То есть все было как-то более-менее тихо, мирно.
Проживает тихо, мирно войско уральских казаков.
Не слышали такой песни? Но это уральские казаки. Нет, на краю Руси обширные, вдоль Орала берегов. Ну, можно несколько слов заменить, и будет интересно. Не верю, что рабочие бунтуют, страх увольнения куда делся, пишет Денис. Ну, видимо, не такие большие деньги, Денис, чтобы был страх увольнения. Вы же понимаете, страх увольнения есть у людей, которые зарабатывают деньги. У людей, которые деньги не зарабатывают, страха увольнения особого нет. Готовятся к выходным, пишет Николай. Может быть, посмотрим, посмотрим. У нас есть возможность наблюдать, не вмешиваясь. Тем более, как я понял, на самом большом, высоком официальном уровне и не хотят вмешиваться. Вот прям не хотят, и все. Ну, то есть вы видите какое-то наше вмешательство? Я не вижу. Я вижу, как Лукашенко ругают в федеральных СМИ. Мне этого достаточно. То есть я понимаю, что помогать никому особо не собираются. Из этого я делаю простой вывод. Никто не собирается помогать Лукашенко. Ну, тут такой какой-то элементарный вывод, понимаете? Самое смешное, что продукция этих заводов без Лукашенко мало кому нужна, пишет Олег. Да ну, Белаз-то, наверное, уникален в некоторых своих вещах, которые они делают, да, вот эти вот все карьерные специальные, ну, для карьеров, я имею в виду, да, техника, то есть у них есть уникальные вещи, поэтому, я думаю, спрос-то на БелАЗ как раз, ну, должен быть, не только в Белоруссии. Уже нет, пишет Алексей, да? Это я отстал от времени, Алексей? Ну ладно. Работяги БелАЗа понимают, что при евроинтеграции БелАЗ первый под нож пойдет, пишет Илья. Ну пока о евроинтеграции вообще, как я понял, никто не говорит. То есть даже на площадях я не особо увидел, чтобы кто-то кричал про какую-то евроинтеграцию. То есть я вижу, что там кричат «Лукашенко, уходи, ты достал». Я не вижу, чтобы там кричали, значит, «Москаляку, Нагиляку», как это делали на Украине. И я не вижу, чтобы там кричали «Мы, значит, Белоруссия, это Европа». То есть вот как-то без этого пока. Что дальше будет, мне неизвестно. Но пока я видел три требования, и эти три требования звучат следующим образом примерно. Сейчас попытаюсь их вспомнить. Первое. Прекратить насилие. Второе. Отпустить задержанных. Третье. Провести выборы. Честные, говорят, честные. Мы хотим честные новые выборы. Единственный, конечно, вопрос такой, он практически риторический, повисает в воздухе. А если будут проводиться новые выборы, в которых будет участвовать Лукашенко, они будут абсолютно честные, и Лукашенко победит? Нет, ну, примут этот выбор тогда все протестуют? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Поэтому, может быть, требование новых выборов — это не самое, так скажем, не то чтобы разумное, не самое правдивое требование. Ну, то есть, ну, вот представьте себе, завтра, например, новые выборы, вдруг перевыборы, и Лукашенко на них абсолютно честно, со всеми наблюдателями, вообще, как угодно, побеждает, и у него, ну, пусть не 80%, допустим, а 52. Ну, понимаете, да? 52. И после этого что? Все 48 остальных скажут: а, ну и ладно, ну и хорошо, ну победил уже теперь. Что ж, наши, значит, просьбы услышаны, выборы были честными, у него 52. Ну нет же ж, такого не будет. Же ж не будет же ж. А? Лукашенко в отставку они требуют, пишет Молчун. Конечно, требуют. Давай его отставку, мол, и нам честные выборы. Ну вот представьте себе. Да не победит после всех избиений своего народа, пишет Николай. Но опять же, не весь народ же он избивал, а часть народа. Жестоко, жестоко абсолютно избивал, но не весь народ, а часть народа. То есть мы же не знаем, как он победит, не победит. Опять же, мне просто было бы интересно, а если вот, допустим, новые выборы, и опять Лукашенко там кандидат, и они сугубо абсолютно все полностью честные, прозрачные, везде вставлены камеры, где их даже не вставляют, понимаете? Все, все отснято на видео, все проинспектировано, все наблюдатели из всех стран собрались, понаблюдали, вот, и Лукашенко на них победил. Что тогда? Тогда все остальные, я так понимаю, скажут: ну, эх! Не, ну такого не будет, такого не будет. Я так предполагаю, хотя, может быть, и будет, скажут: ну да, действительно, мы ошибались, извините. А представьте себе еще ситуацию, ну, она выглядит, конечно, не выглядит правдивой, но тем не менее, представьте себе, новые выборы, значит, Лукашенко кандидат, проходит выборы, и у него опять 80%. Ну, представьте себе такую ситуацию. Конечно, выглядит как фантастика сейчас, то, что я говорю, да? Ну, фантастика абсолютно. А представьте, будет. Что тогда? Тогда нам всем придется каяться перед Лукашенко, мне кажется, вообще. Всем странам, всем народам. Говорит: ой, Александр Григорьевич, извините, пожалуйста. Ну, не могли мы никак поверить, что вот такая у вас великолепная поддержка. Лукашенко не может выдвигаться вновь, так как он уже антиконституционно занимал должность несколько сроков, пишет Бонни Вур. Бонни Вур, это ваше мнение или он реально не может выдвигаться? А что, есть деньги на новые выборы, пишет Денис. А это много денег, да? Голосовали, пока не получили нужный результат, пишет Илья. 2-3 месяца, значит, он продолжает убивать бактерии. Не, не понимаю, что это такое. 7373-948, это, видимо, не по теме человек написал. Как вас зовут, Илья, здравствуйте? Алло? Алло? Алло, не слышно вас? К сожалению, вообще такой плохой звук был, я даже не знаю. Я только вот услышал, по-моему, вы сказали «пока». Ну ладно. 7373-948, как вас зовут, Илья, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, это мастер. Да, я мастер, думаю, что Александру Григорьевичу очень сложно будет проводить выборы, и объяснить это могу. Давайте уйдем в наш экскурс. Вспомним, у нас же было примерно то же самое. Проходят выборы, оппозиция говорит: выборы нечестные, выборы еще что-то. Но мы, в отличие от него, периодически что-то делали. Например, вот Чуров-волшебник, пожалуйста, вам вместо Чурова Элла Станиславовна.
Ну да.
Заменяли.
Ну да.
Вы считаете вбросы? Вот, пожалуйста, вам камера. Видеонаблюдение. То есть мы годами создавали доверие к институту выборов. И, в принципе, вот было голосование по Конституции, никто особо не протестовал. Этот высокий результат.
В юридическом смысле точно нет. Естественно, говорили, ну, на словах, лозунгами говорили, а вот так, чтобы какие-то иски, суды, вот этого практически не было. Более того, тех, кто схитрил там, два раза проголосовал и прочее, их привлекли к ответственности. Они штраф заплатили там по 30 тысяч рублей.
Так вот, Александру Григорьевичу, если будут проводить честные выборы... Ему их будет проводить именно сложно, потому что он сделал все, чтобы утерять вот это именно доверие к институту выборов. Mm. Я думаю, его главная проблема именно в этом.
Ну, значит, это невыполнимое требование от протестующих. Соответственно, остается два. Не бить и не сажать. Выпустить. Все.
А вот то же самое, ну, смотрите, то же самое, он же наш опыт он не воспринимал. Вот возьмем тот же Владивосток. Mm-hmm. Бунтуют, их там никто не разгоняет. А мы вот задаемся в Москве, а почему у нас там собрались по поводу Владивостока и их разогнали?
То есть, наверное, Хабаровского имеете в виду все-таки?
Да, Хабаровск, да. Mm-hmm. Хабаровские бунтуют, ну, не бунтуют, а выходят на незаконные демонстрации, и законные требования государство к ним не предъявляет. Потому что понимает, что если будет принимать эти незаконные требования, количество протестующих добавится на количество тех, которые недовольны тем, что разогнали этих.
Ну, понятно. Ну, то есть тактика другая. Подождем, само рассосется. И оно рассасывается само. То есть подождем,
ну, даже не само рассосется, а он схлынет, любой противник.
Ну, ну да.
Если взять те же, например, вспомним нашу историю.
Нет, я понял, о чем вы говорите. Вы говорите о том, что любая сила, она, в общем, действие рождает противодействие, поэтому если нет ответного действия, да, соответственно, да. И то постепенно начинает затухать. Не на что опереться.
Да.
Ну да, да, спасибо. Да, спасибо большое. Я понимаю, то есть, если вот вспомнить украинский Майдан, да, не было бы вот этой небесной сотни, да, ну, они так называют, небесной сотни, не было бы ее. Не было бы, значит, сакральной жертвы. Не было бы сакральной жертвы, нечего было бы, соответственно, сакрализировать. Ну, нечего было бы. Да, и вот такие вещи, да. Я, наверное, в какой-то степени с вами соглашусь. То есть, выходит протест... И его разгонять начинают, и к этому протесту добавляются те, кто недоволен, что этот протест разгоняют. Ну, то есть, самими методами он недоволен, этот человек. То есть, он может быть вообще аполитичен, но Петьку из соседнего подъезда, с которым мы вместе ходили в детский сад, в школу, потом, значит, у нас была девушка, за которой мы вдвоем ухаживали, не могли ее поделить, и мы вообще самые главные друзья, ему вот вчера голову проломили. Я такое не могу допустить. Ну, вы понимаете, да? Янок, помните, согласился на условия Европы и толпы, и где он, и где Украина, пишет Владислав. Тоже справедливо, Владислав, да. Вот. Когда лояльно подходит к вопросу, то тоже получается совсем плохо. То есть, например, может та сторона дюже нарастить свои возможности, в том числе и боевые, и ты превращаешься просто в мишень, в мальчика для битья, и ты вообще ничего не делаешь. Майдан, про Украину говорят, начался с того, что Янукович отдал приказ Беркуту разогнать уже затухавший протест. Народ это увидел, и тогда уже начался настоящий Майдан, считает Георгий. Георгий, у меня какое-то другое воспоминание об этом. Ну, давайте прочитал вас, может быть оно и так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей.
Да,
наконец-то я дозвонился, а то я думал, вы мне уже в бан отправили.
Нет, не было такого.
По теме, значит, с первых дней я могу прояснить действия силовиков, если интересно.
Давайте.
Силовики, на простой русский язык, действуют по трем сценариям. Первое – это не допустить. Это когда у нас мирная акция, есть диалог и просто выставляется оцепление. Второе – это предотвращение. Когда уже начинается беспорядок, оставляется коридор для отхода людей, какая-то улица, и ОМОН начинает просто давить. Газ, вода, и люди уходят. И здесь сценарий – это подавление. Это значит, что никто не собирается с ними вести никакой диалог. Это решение непоколебимо и однозначно. Нужно просто подавить. А физической боли он, серьезная вещь.
Конечно, как, конечно, конечно.
Это как с коронавирусом. Пока, вот как вы сказали, пока никого не коснулось, я иду протестую. Как только забрала медпошку моему знакомому, я, наверное, не пойду, потому что вижу, что это реально.
Вот да, такой... понятно. То есть из офлайна переходишь, из онлайна в офлайн. Ты понимаешь, что у тебя одна жизнь, одна голова.
Да.
Ну и что, вы думаете, вот вчерашнее относительное затишье вечером в Белоруссии, оно обусловлено тем, что люди просто боятся уже теперь так-то протестовать, то, что им показали силу, или какие-то другие причины?
Я думаю, что они просто укрепляются сейчас, потому что те
затишье перед бурей.
Да, те методы и способы, наверное, они перестали быть совершенны. Угу. И я хочу подчеркнуть то, что действия ОМОНа в случае подавления, они не предполагают никакой тактики ведения. То есть, если когда людям дают отойти, когда предотвращают, им хотя бы улицу оставляют. То есть, это четкое оставление ОМОНа. А здесь происходит все, как я понимаю, в разных точках города. То есть это конкретно не имеет никакого сценария, реально просто давят. Просто давят,
и понятно, сейчас они... Показывают силу свою. Спасибо большое, доминируют. Перед выходными освободили людей, места готовят на выходные аресты, пишет Алексей. Любой митинг, который подогревается из-за рубежа, перерастает во что-то анархичное. Власти на такое должны реагировать в обязательном порядке, пишет Алексик. Алексикс, вот так вот, 2002. Ну, Алексикс, буду говорить. Так любые митинги из-за рубежа подогреваются, в общем-то, всегда. Просто если есть возможность у этого зарубежья подогреть эти митинги. То есть я, ну, так, впрямую скажу, что если бы у нас была возможность подогревать Black Lives Matter, мы бы их подогревали. Вы понимаете, да? Любой митинг у нас, все наши геополитические противники с удовольствием подогревают. Ну, обязательно, если у них есть такая возможность. Для этого, собственно, создаются всякие НКО, агенты влияния всяческие. Ну, они есть в разных странах, вы знаете. Вот, финансируются эти люди. Ну, то есть, они работают каждый день, между прочим, не только во время митингов. Информационная поддержка дичайшая всегда есть. У нас, у всех есть. Ну, я же говорю, у всех государств есть пропаганда. Просто имейте это в виду. Ну, у некоторых хорошая, у некоторых плохая. Я имею в виду по качеству. Вот. Но в целом она у всех есть. И да, естественно, всегда, если у твоего геополитического соперника что-то горит, ты подливаешь масло в огонь. Ну и воруешь на пожаре, это стратегема китайская. Ну серьезно, воровать на пожаре. У соседа горит, и вот ты воруешь, пока он там носится, пытается дом свой потушить, ты потихонечку из амбара что-нибудь выносишь у него. И замечательно, воруй на пожаре, никто же не узнает. Ну что, ну скажут потом, сгорело просто. Ну сгорело. Только демократическая пропаганда хорошо, пишет Алекс Кир. Не-не, я не говорю о хорошей, плохой, в смысле идеологической направленности. Я говорю о качественной и некачественной пропаганде. Она разная бывает, понимаете? То есть качественная пропаганда, она, в общем, должна, как бы это странно ни звучало, основываться желательно на правде. То есть и даже если ты пропагандист, тебе все равно нужно основываться на правде. Вот как-то так. Потому что если ты будешь, твоим основанием будет ложь, то рано или поздно эта ложь все равно ну, будет выявлена. И обмануть не удастся. То есть хотя, в целом, вот если брать приемы середины 20 века, тогда некоторые деятели... фашистской Германии, говорили, что чем страшнее ложь, тем лучше, то есть надо прям врать очень сильно, чтобы люди в это верили. Ну и в целом иногда это работает. Иногда это работает. Но я предлагаю в этом смысле идти по другому пути. Это такой путь Данилы Багровой из фильма «Брата 2». За кем правда, тот и сильнее. То есть даже когда ты что-то пропагандируешь, желательно основываться на реальных фактах, при проверке которых выясняется, что ты прав абсолютно. Ну, то есть ты прав. Ты говоришь, небо там синее, или там голубое лучше. Небо голубое. И это хорошо. Небо должно быть голубым. Вот так. Наших чаток в Телеграме нет, там сплошная оппозиция. Мы проигрываем, пишет Сергей. Да, Сергей, да бросьте. Вы имеете в виду, какие телеграммы, какие чаты конкретно? Гозман поздравил президента Беларуси Тихановскую, пишет Алекс Кир. Гозман может поздравлять кого угодно, просто потому что он свободный гражданин, живущий в свободной стране, у него есть такая возможность высказывать свое мнение и поздравлять любых других граждан со всем чем угодно, даже с вымышленными событиями. То есть можно поздравить, например, Гуайдо, что он уже вот сколько времени возглавляет Венесуэлу. Правда, возглавляет Венесуэлу до сих пор Мадуро. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Я не думаю, что вы большие фанаты Мадуро. Да, вряд ли здесь у нас клуб любителей Мадуро. Но факт остается фактом. Гуайдо не возглавляет Венесуэлу. Хотя, наверное, вот господин Госман мог бы его тоже поздравить с этим. Можно поздравить американцев с высадкой на Луну, например, прямо сейчас. Но, к сожалению, они там не высадились пока. Ну, в смысле, они высадились раньше. Но вот сейчас они еще не высаживались. Им придется повторять свой подвиг. Можно поздравить с чем угодно, абсолютно. Ну, главное, чтобы соответствовало реальности. Но когда не соответствует... То есть вот сейчас как раз, вот если вы занимаетесь пропагандой, хочу вам сказать следующую вещь. Вот сейчас Тихановскую с тем, что она президент Беларуси, поздравить нельзя никак. Ну как, никак нельзя, она же в другой стране находится еще, плюс ко всему, вы понимаете, да, и видео она записала, я так понимаю, на нее надавили, и давление оказалось неимоверно эффективным. Я говорю это без позитива какого-то, я не радуюсь в этом смысле, да, что он человека давит. Я просто говорю, что, скорее всего, это давление оказалось сверхэффективным, архиэффективным. То есть прямо видно было на видео, она говорила, что все самое главное — это дети, и, в общем, я надеюсь, вы меня поймете. Хотя меня, наверное, никто не поймет и будет обвинять во всем таком. Все, Тихановская пропала, с горизонтов ее нет, считай. Можно, конечно, ее поздравлять. Лукашенко можно поздравлять с президентством. Можно. Почему? Ну, потому что, в общем-то, фактически пока по документам он и есть президент Белоруссии. Новый. В очередной раз. Ну, то по документам он есть президент Белоруссии. Можно его поздравить с этим. Все. Останется ли он им? Или его сметет толпа? Ну, другой вопрос. Сметет толпа, все, не с чем будет поздравлять Лукашенко. Это может быть завтра, послезавтра, а может не быть никогда. Поздравляю Макса Коржа с вступлением в президенты, пишет Данди. Да, Макс Корж, это, конечно, интересно, но я знаю только одну его песню, я слышал. По-моему, это его песня. Или это не его песня? Что-то там. Я затолкаю в тебя в тачку силы и отвезу тебя к пацанам. При том, что это он поет, вот, может показаться, что это речь о насилии каком-то идет, да, то есть, вот, нет, это он затолкает другого пацана в тачку силы, какого-то своего другана, который там, у него разбитое сердце, и он рыдает, и вот он отвезет его к пацанам, и они с пацанами по-пацански посидят, значит, и вся боль пройдет, небо поможет нам, а, это я слышал, это
небо поможет нам, небо поможет,
вот так вот, да? Ну, это когда Тимбаленда кто-то пытается копировать, да, калькировать впрямую, да, ну, есть такое слово, я просто забыл, как оно называется, плагиат, что, нет, а, по-моему, плагиат, а может плагиат? Ну, не буду ни в чем обвинять человека, а зачем? Флешмоб с бросанием беретов в мусорку такая, ну, значит, чушь, пишет Олег. Вчера посмотрел комменты под видео на YouTube, все активные комментаторы с кучей лайков, созданные этим летом. А десантник оказался работником Deutsche Welle, живущим в Германии. Ну, всякое бывает, всякое бывает. Так, все, что происходит в Белоруссии, пишет 77-й, это действие ЦРУ. США, которые убирают неугодных им президентов, как они делали в Венесуэле и других странах мира, для них чем больше беспорядка в мире, тем лучше. Но они же не смогли в Венесуэле убрать Мадуро. Так что у Лукашенко есть шансы. А? Венесуэла далеко, Белоруссия близко. К кому? К США? Мы же про ЦРУ, Серег, мы про ЦРУ, ты что? А, так, косплеить, может, это называется, Юрий? Ну, может быть. Это не тогда Тимбаленда плагиат, а когда на хвост наступили, пишет Кэнди Бум. Ладно, а что, Мадуро еще держится, пишет Алексей? Да, представляете? Да, да, 8.30 новости. «8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, быстро сделаем, что у нас в печати, обзор. Пушков заявил о готовящейся атаке на Россию за события в Беларуси, об этом пишет «Вечерняя Москва», и синоптик рассказал, когда в Москву вернется летняя погода, уж скорее бы уже вернулась бы. Кстати, интересно, а когда, простите? Ну, потом вернемся к Беларуси еще, да? Так, научное. Ага, воскресенье, столбик термометра поднимется до 23 градусов. Ага. Облаков ожидается немного, солнце будет хорошо подогревать подстилающую поверхность. Замечательно. Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей за первый квартал года. Размер прожиточного минимума на душу населения составляет 10 843 рубля в России. Об этом пишут аргументы и факты. Интересный заголовок, я сразу предупреждаю. «Вечер в хату». Как Минюст Украины продают тюрьмы и предлагает VIP-камеры. Господи, как будто другие не предлагают веб-камеры. Видели мы, как крабов едят. Но, тем не менее, можно почитать. 8.36, идем дальше. Говорят, на двух стульях не усидишь. Почему у Лукашенко так хорошо это получается и долго он так продержится, пишет Макс. Макс, обалденный вопрос на самом деле. Я хотел еще обсудить одну вещь, она вчерашняя, но мимо нельзя пройти. Все-таки Нобелевский лауреат Алексеевич, она высказалась и высказалась сильно. Прямо такой выстрел в пустоту, как мне показалось. Но это чуть позже, я отвечу сначала вам на вопрос, Макс. Мне кажется, что этот вопрос, ну, хороший. Ведь меня что терзает? Вот что терзает меня? Допустим, ну, есть два варианта событий, правильно? Лукашенко сметут, Лукашенко останется. И, допустим, у меня ставка была на Лукашенко, что он останется. Как, кстати, у меня ставка была на Мадуро, что он выдержит. Он выдержал. Значит, скорее, вот, допустим, Лукашенко остается, у него получается устаканить ситуацию, но... А каково будет отношение России к Лукашенко дальнейшее? Вот представьте себе, вы, например, какие-нибудь чиновники, ответственные за взаимоотношения России и Белоруссии. Вы те люди, кому Лукашенко жмет руку, называет вас братьями и прочими, да? Но вы же уже теперь все видели своими глазами. Кстати, не в первый раз, но в этот раз как-то особо было мерзко за всем этим наблюдать. Вы видели, что он говорит про Россию, какие он рассказывает сказки про наше какое-то вмешательство, попытки дестабилизации Белоруссии из России. Ну, то есть странные вещи абсолютно говорит Александр Григорьевич. Но отношение-то оно вот подпорчено будет. То есть даже если он удержится... Даже если он там будет, но к нему все равно уже теперь относиться будут гораздо хуже, чем раньше. Но такие вещи, они, конечно, наверное, забываются, но не прощаются. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, да, время лечит, конечно, но теперь, я думаю, всерьез тогда, если Лукашенко победит, всерьез надо будет в кабинетах людям думать. А дальше-то что делать? Ну, допустим, сейчас он устаканит. Допустим. А в следующий раз он устаканит, уже нет. Так что делать-то? Что-то же надо делать. Мы же все-таки хотим, что если бы уж Белоруссия куда-то, значит, вырывалась из-под Лукашенко, чтобы она вырывалась не куда-то, а в нашу сторону, правильно? А не в чужую. Ну, чтобы они в нашу сторону, к нам хотели, правильно? Надо что-то же будет с этим делать. Короче говоря, сложная ситуация. Я думаю, ну... Я уж не знаю, какого характера у нас люди сидят в кабинетах. Я не знаю, я лично не знаком практически ни с кем. Но по моему характеру я бы не забыл. Я бы не забыл. Мстить вряд ли бы стал, вряд ли. То есть месть мне не свойственна. Но я бы точно всегда понимал, кто передо мной. И исходя из этого, уже бы строил взаимоотношения с этим человеком. Потому что если он делает так сейчас, он сделает так в любой другой момент. Более того, человек, который что-то сделал и за это не получил никакого наказания, он, скорее всего, в следующий раз уже будет это делать абсолютно уверенно и не бояться вообще ничего, потому что наказания нет. Ну, наказания нет. Преступление есть, наказания нет. Все. Не получается у нас, значит, как у Достоевского. Не получается. Поэтому Янукович не применил силу, узнал, что непростим, пишет Макс. Через год Лукашенко всем представит своего преемника и покинет арену после подчинения, почищения за собой, пишет Вегас Лас. Посмотрим. Может быть, конечно, оно и так, но пока, по-моему, об этом никто не говорит даже. То есть это лишь ваше такое, как мне кажется, предположение. Может быть, оно и так. Ну, кстати, я думаю, что если Лукашенко какого-то своего преемника выставит, то, скорее всего, этот преемник победит. То есть я понимаю, что от Лукашенко есть усталость, но в общем и целом, скорее всего, преемника его могут поддержать разные люди, в том числе и в нашей стране. Сказать, ну и ладно, что-то новое, что-то свежее. Почему Лукашенко не пошел по сценарию Назарбаева, не доверяет своей элите, пишет Георгий. Ну, Назарбаев хитер. Первым догадался просто, и все. А Лукашенко вообще последним догадался. Вообще последним. А как уход многих журналистов с федерального канала «Беларусь-1» в качестве протеста прокомментируете, пишет Олег. Ну, как я прокомментирую? Они сделают свой выбор, исходя из того, как они считают, закончится ситуация. Правильно? И, соответственно, они либо будут короли, либо они будут никем. В зависимости от того, какая сторона одержит победу. Если протестующие сметут Лукашенко, это будут герои настоящие народные, понимаете, да? А если победит Лукашенко, то единственным народным героем останется Лукашенко, а все вот эти ребята, их просто забудут достаточно быстро. То есть, когда журналисты думают, что их акции протеста, уходы, увольнения и что-то еще очень сильно уж как-то сказываются... Ну, не знаю, это как-то даже не то, что характеризуют. Когда они думают, что это важно кому-то, то они, наверное, ошибаются. Сиюминутно это важно, а в стратегическом плане это неинтересно никому. Завтра забывается. Ну, завтра забывается. Я просто сколько примеров таких видел, когда громко, вот хлопанье дверью какое-то, да, вот обязательно, да, бабах, удары даже дверью. Прям бабах, посыпание головы пеплом, раздрание одежд. Ну, проходит день, два, и все. И все, и тишина всем уже все равно. Потому что я просто понимаю примерное отношение народа к журналистам. Ну, примерное. То есть как народ оценивает журналистов? Ну, оценивает их как обычных людей. А у журналистов внутренняя оценка себя отличается от внешней оценки. Они о себе думают слишком много. Слишком много. Понятно почему. Много привлечено внимания к персонам, они медийные, и иногда создается ощущение, что невероятно важные. Нет, не важные. Блогеры с миллионами подписчиков улетают просто, и все. И все про них забывают. Ведущие уходят, все про них забывают. Все проходит, понимаете? То есть в этом смысле они сделали выбор, они сделали так, как они посчитали нужным. Это их моральный, нравственный шаг. Они проявили, может быть, даже в каком-то смысле героизм в данный момент. То есть они лишаются хлеба. Да? Но это ничего не гарантирует им в будущем. И это точно не гарантирует им никакой народной любви вообще. Потому что никакой народной любви, в общем, не существует. Она сиюминутно, сегодня есть, завтра нет. Вот примерно такой вот ответ я вам дам. Завтра будет показательный день. Если протест захлебнется, то Лукашенко победил, считает Георгий. Где наши протестовавшие журналисты, пишет мастер. Ну, либо они скучковались в известных местах, либо нигде. Ну, либо нигде. Ну, то есть, вот что-то вот громко и с криком. Я вам так скажу. Я помню, когда мы работали на РСН, это русская служба новостей, была такая радиостанция, вот, и там поменялась схема руководства, и Сергей Дорянко ушел. Я к нему зашел в кабинет, ну, перед тем, как он еще ушел, и, то есть, было уже известно решение. Просто собирал вещи, я захожу и говорю, Сергей Леонидович. Он говорит, Сергей, просто Сергей. Я говорю, да нет, Сергей Леонидович, он, да. А нам что делать? Нам как бы мы все тоже, да, собираемся, уходим, как бы, надо же что-то делать. Он говорит, Алексей, спокойно. Не посыпайте голову пеплом, значит, не надо этого делать. Падаем, как кошка на четыре лапы. Везде, где я хлопнул дверью, ничего хорошего не было. Нигде, никогда. Вы поняли? Я говорю, я вас понял. Все, как кошка на четыре лапы. Я ухожу из кабинета, выходит Дорянко тут же, и уже всему коллективу, там все, ну, кто был. Так, падаем, как кошка на четыре лапы. Ну, примерно так. Вы поняли меня? Работаем. Да, вы зря здесь... Мы умеем, мы работаем. Все, работаем. Я пошел. А, работаем. Вперед. Ребят, что-то будет. И все. Ну, то есть, нет смысла вот прямо так хлобыстать дверью. Нет смысла. Примерно так было сказано. Окей. Кто-то считает иначе. Все взрослые люди, все делают выбор, все решают для себя так, как хотят решить. Пожалуйста, никто же не ограничивает в этом праве. Из Беларуси рассказывали про тех, кто ушел с ТВ, что они ведут корпоративы за гораздо большие деньги, механик говорит. Ну, в целом, если речь идет о развлекательном ведении, да, то есть, есть же два типа ведения. Вот, если это какие-то развлекательные вещи, то, конечно, люди больше зарабатывают всегда на корпоративах. Если это что-то, касающееся новостей, то основной заработок тех, кто работает в новостях, это, собственно, сама работа, это сами новости. Потому что новостники корпоративов не ведут, и если ведут, то это очень редко и, скорее всего, так вот по-дружески и все. Да и то вряд ли. Почему? Я вам могу сказать. То есть у журналистов странное отношение к себе и ощущение чувства собственного величия есть. А у ведущих всяких разных, ну вы понимаете, у медийных людей. А у новостных журналистов оно вообще захлестывает. Почему? Потому что новостники всех остальных ведущих считают, ну как бы вам сказать, вторым сортом. Ну, так всегда было. Почему? Ну, потому что, ну, что вы там, солнышко тепленькое, хорошее настроение, а давайте послушаем музычку. Тьфу ты. Тьфу ты, это разве, это что, да, это что, работа? В чем здесь вообще работа? То есть есть некое надменное немножечко отношение новостных ведущих к, по отношению, они ведут себя немножечко надменно по отношению ко всем остальным. Может быть. Они будут изображать, что это не так. Они никогда в этом не признаются, вот так вот вам в личной беседе, скорее всего, они не будут это говорить во всеуслышание. Один такой дурак, это я, вот я вам это просто говорю, потому что мне, в общем, все равно, как меня оценивают там какие другие журналисты, это их дело вообще, личное, внутреннее, это их переживания, пускай они с этим живут. Каждый может обидеться, это проблема того, кто обиделся, вы поняли, да? Вот, вам рассказываю, потому что вы же меня слушаете. И вот я вам по-товарищески докладываю. Ну, то есть, что такое новостные журналисты? Это, знаете, мы идем по кровавому следу новостей. Мы ищейки, которые идут по кровавому следу новостей. Мы, понимаете, мы летчики. А не что там, что-то пехота какая-то. А мы летчики. Вот все. Чтобы вы понимали, просто внутренние ощущения. Но обычно зарабатывают больше те, кто развлекает всех. То есть это вот ха-ха, хи-хи, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все, всех развлек, все довольны, замечательно. Раз в тысячу лет что-нибудь бахнул про политику, тут же попал в центр внимания, тут же о тебе все написали, кто-то назвал дураком, кто-то умничкой. Ну и забыли, а дальше ты ведешь свои корпоративы. Там по 2 миллиона с корпоратива снимаешь, да и тебе нормально. И тебе нормально, в целом хорошо. Вот, никто не убьет, скорее всего. Ну, развлекательное шоу, чё? Чё его убивать? Чё его бить, правильно? Что, зачем его там какие-то геляки вот это развешивать по столбам? Это нет, это участь новостных. Это участь новостных. Вот. Ну, как-то так. То есть, всё-таки мы немножечко трёкнутые, вы имеете в виду. Мы немножечко сумасшедшие. То есть мы намеренно зачем-то выбрали профессию, в которой приходится лезть в какие-то такие странные темы, в которые лучше вообще не лезть. И вообще их не обсуждать ни с кем. Там, что ты думаешь по поводу Лукашенко? Кого? Кого? Не знаю. Свадьбу провести вам? Да, 150 тысяч рублей. Все, ну понимаете, ну гораздо удобнее, гораздо удобнее. Сменилась одна власть, другая, какая тебе разница, ты просто ведешь все свадьбы. Ну какая разница, свадьбы-то всегда будут, и похороны всегда будут. Если похороны вести, вообще идеально, всегда же это будет, правильно? Вот такие дела. А вы сами себя к какой категории относите, пишет Виктор. Виктор, ну я не развлекательный ведущий, потому что я не развлекательный радиостанции. Я вас развлекаю новостями, это называется инфотеймент, если что, на всякий случай. Вот, кое-что я, так скажем, подтырил, цап-царап, как говорит президент. Я цап-царапнул некоторые моменты. И мне кажется, так просто легче воспринимать информацию. То есть, когда уж прям сидит человек и серьезно совсем бубнит, ну, вы можете заснуть за рулем, и это опасно, потому что это аварии, вы понимаете, да? Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Добрый день, Алексей Георгий.
Да, Георгий.
Немножечко в тему. Наш вечно засохший дедушка Ленин говорил, всякая власть, ну, помните, только тогда достойно называться властью, когда она умеет себя защищаться. Ну, суть в том, что кто победил, тот и прав. Хотя сам дедушка Ленин сильно орал на монархию, надо ее долой-долой.
Ну да, ну победил же.
Да, все.
А победителя не судят.
Ну да, и вот и попало немножечко. Вот Эрдоган тоже поздравил же его в числе первых, помните, да?
Конечно.
А помните, как Эрдоган у себя четенько порядок навел, это, когда
да.
его пытались кинуть?
Слушайте, это,
размазал,
кстати...
Размазал всех пачками туда-сюда,
я, строка кстати,
огромная,
вот...
идут там и там,
вы мне... длинными. Вы мне напомнили вот это, я хочу прям сразу вам, ну, в диалоге, да, ответить. Я думал, что все, Эрдоган уже все, когда все это началось, когда он уже через телефон управлял страной, а такое было, да. По телефону раздавал указания. Я думал, ну это конец. Нет.
Ну, Алексей, я немножко не в том, но можно?
Да.
А смотрите, никто не пикнул, никакие санкции против него, никто ничего. Ну, ну так и надо. Ну что, нам победил, ну, мужик, нормально.
Понятно.
Вот, в Штатах метелят там, это все там пачки размазывают тоже, правильно? Полиция даже. Mm. Никто ничего, хоть одна страна санкции там вела или что-нибудь такое против Штатов.
Ну,
это, нормально, нормально,
а
нормально, да? А Беларусь, ну, это вот, знаете,
ну, естественно.
Понимаете, да?
Ну, я понимаю. Ну, вы называете, спасибо вам большое, вы называете Турцию, да? У них вторая по размеру, по масштабу армия в НАТО. Вторая. Вы называете США. Первая экономика мира, первая армия мира. Ну, по, во всяком случае, денежным вливаниям, да? Я ж не знаю, как они воюют. Воюют они, по-моему, плохо со всей своей вместе армией. То есть, куда они зайдут, везде получают по зубам. Ну, как-то так исторически сложилось. Но она самая большая и самая дорогая армия. Обратите, пожалуйста, на это внимание, да? И, ну, естественно, у нее больше всего точек влияния. То есть, они везде на карте просто. Куда ни ткни. Боишься вот иной раз на улицу выйти? Идешь, и раз база НАТО стоит перед тобой. Неудобно немножко. Шучу, у нас их нет, слава богу. А могло бы и такое быть. Вот. А в Турции до сих пор чрезвычайное положение. Да, там интересно, там же и военные, самое главное, были с другой стороны. Там же почти военный переворот произошел, вы же понимаете. То есть у Эрдогана, в общем, ситуация была сложнее, чем в Беларуси. Плюс население там гораздо больше, чем в Беларуси. Сложно устаканить этот вопрос. Плюс там изначально говорили о том, что Эрдогана попытались скинуть его друзья по НАТО. То есть они под него копнули, не получилось. Вот. Ну и есть некоторые моменты. США — это империя, сегодняшняя уже. Турция — это в бывшем империи, и имперских амбиций у них не меньше, чем у нас. Просто хочу всем доложить, если вдруг кто не знает, да, Османская империя, турки, они всем этим страдают не меньше, чем мы. Они этим увлекаются. Они все там, значит, возвращают былое величие. Мы тоже величие возвращаем все время. Мы тоже, у нас есть имперское сознание, даже можно в этом смысле не отрицать этого факта. Ну, у кого нет, ну, тот, значит, не знаю, он не находит себе места в России, скорее всего, да. Он либо в вечном протесте живет, либо уезжает куда-то. Но у Белоруссии все по-другому, просто потому что Белоруссию невозможно будет сравнить ни с Турцией, ни с Россией, ни тем более с Соединенными Штатами Америки. Просто, ну, невозможно и все. Это вообще другая страна, это по-другому мыслящие люди, это другая история. Ну, то есть, ну, не знаю, ну, с чем сравнивать. Страдают ерундой, пишет Алекс. Страдают много чем. Любовью страдают иногда люди, понимаете? Влюбился и страдаешь. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Алексей, вы вот прям так чешете последние дни. Вы вот, мне хочется вам сделать комплимент. Ну, вы не Додоренко и жалкий Бабаян. До свидания, спасибо.
Ну, это не похоже на комплимент. Это вроде больше похоже на то, что вы меня ругаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, ладно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, да. Роман. Собственно, на мой взгляд, если опять же сравнивать Беларусь с Украиной, да, совершенно разные менталитеты. Вот, и кардинально отличающийся менталитет от русского человека. То есть, если Украину можно все-таки с Россией сравнить, то я вот надеюсь, что все-таки белорусам-то получится сделать то, что они собрались. Потому как Лукашенко уже себя дискредитировал данными действиями. Если я не ошибаюсь, вчера выступал глава МВД, который заявил то, что разжиганием ненависти к силовикам занимаются западные контрагенты, или как-то так. Несмотря на то, что полный интернет этих видео ужасных, когда силовики просто бесщадно избивают...
Да, Лукашенко обвиняет всех. Он просто ушел в круговую какую-то оборону. У него все разжигают из-за рубежа. И причем, если раньше он перечислял какие-нибудь страны зарубежные, сейчас он в этот список включил Россию еще. Но
это уже паранойя.
Есть ощущение, да, параноидальности.
Извините, хотел еще один момент поднять. Да, мне вообще кажется, учитывая давнишние высказывания Лукашенко из себя молодого Адольфа Гитлера мнит. Он же какое-то время назад им восхищался. Там было целое интервью, посвященное тому, как Германия в свое время расцвела при приходе молодого руководителя.
Вы думаете, он такой? Ну, не знаю. Не знаю, как-то это... Мне кажется, это перегиб уже. Вот это уже перегиб. Все-таки. Здесь я чувствую какой-то перегиб. Ну, ладно. Лукашенко поздравили только диктаторы, пишет 25-й. Да поздравили и поздравили. Диктаторы, не диктаторы. Какая разница? Вот у меня такое ощущение, что некоторые любят копаться в каких-то... Ну, блох искать каких-то. Кто поздравил, кто не поздравил. Это вообще никакого значения не имеет. Значение сейчас имеет следующее. Победит, не победит? Ну, одержит верх. Кто одержит верх? Кто одержит победу? Кто, да, вот будет вверху, а кто будет внизу? Все. Остальное это лирика. Остальное это я тебя поздравляю, я перестал тебя поздравлять. Да бросьте. Ну, из международных соглашений по стратегическому наступательному вооружению могут страны выходить, чтобы вы понимали. А тут поздравления, открытку написали. Боже мой. Сегодня одному открытку написал, завтра другому открытку написал. Мы Зеленского с выборами не поздравляли, что ли? Ну, давайте, я вам задаю прямой вопрос. Зеленского мы же поздравили с победой на выборах? Ну, поздравили, ну что вы мне рассказываете? Да мы всех поздравляем, всех просто. Поздравляю, все, победил, поздравляю. Как он там победил? Хорошо или плохо он победил? Победил, все, поздравляю. Все, удачи тебе. Это на автомате вообще отстреливаются вещи такие у нас. Просто поздравляю. Китайцы тоже поздравляю. Вот китайцам какая разница? Ну, смотрите, завтра не будет Белоруссии. Есть китайцам разница? Вот есть Белоруссия, нет Белоруссии. Китайцам есть разница? Нет. Ну, поэтому я победил. Хорошо. Хорошо, все. Главное, что можно ездить, туристы, смотреть что-нибудь интересное. Все, больше Китаю ничего не нужно. Ну и там производство, заводы какие-нибудь, что-нибудь выкупить, недвижимость, бизнес делать. Все. Чем быстрее все устаканится, тем лучше мы будем дальше делать бизнес во всех странах, в любых вообще. В России будем, ну я вот сейчас, я вам как китаец говорю. В России будем делать бизнес, в Америке будем делать бизнес, в Белоруссии будем делать бизнес. Везде будем делать бизнес, где сможем. Где нас, в общем, не воспринимают как врагов в целом, да, на уровне бизнеса. Мы будем делать бизнес. Нам вообще по барабану, кто там чем правит. Нам все равно. Нам главное, что Гонконг не бузил. Вот здесь мы будем вот конкретно очень жесткими. Нам, китайцам, важно, чтобы Гонконг не бузил. Что там будет с Белоруссией? Поздравляем, все. Другие победят, поздравят других. Понимаете, да? Вот сейчас появится, Лукашенко сметут, например, появится новый президент, поздравляем. Поздравляем, все, давайте уже налаживать отношения быстрее, потому что надо зарабатывать деньги, у нас дела, у нас, значит, вопросы развития великого большого Китая, понимаете, у нас тут вопрос конкуренции с Соединенными Штатами Америки, давайте быстрее, все, потому что мы не хотим отставать в этом смысле, мы хотим их опередить, все, давайте, 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 менять своего правителя, все, погнали, примерно так будет. Поэтому, когда вы говорите нам, диктаторы поздравили, не диктаторы позвали, поздравили, те поздравили, все поздравили, это вообще не имеет никакого значения, вообще никакого значения. Это все политес. Это все поздоровался за руку, не поздоровался за руку. У них был томный взгляд, у них был холодный взгляд, у них был такой взгляд, он был так одет, а у этого был мятый пиджак, а этот такое ощущение, что у него вот такое лицо, как будто бы он иногда выпивает, а может быть у него проблемы со здоровьем, а этот что-то хромает. Это все шелуха, понимаете, да? Вы же не знаете, в какой момент и когда тот же самый Владимир Ильич Ленин, да, как выглядел, что там на нем было, ну, мы знаем, есть образ типичный, да, вот какая-то кепка, все есть, понятно, она в руке или она на голове, а рука вперед, а другая где-то у груди, все, вот мы видим Ленина, он там в светлый путь нас куда-то зовет. Но в целом, то есть это большого интереса не представляет. Кому он там как руку жал? Здоровался ли он за руку с Керенским? Не здоровался он за руку с Керенским? Как они там со Сталиным? Это интересно в деталях историкам. Но есть, так скажем, важные вещи, а есть вещи менее важные. Ну, детали. Они просто могут быть интересны, если тебе уже все важные вещи известны. С чем это сравнить? Вот если кто-то когда-то, я сейчас к молодежи обращаюсь, да, на них вся надежда, как всегда. На молодых. На вас вся надежда. Значит, смотрите, играете когда в игру на компьютере. Есть основная линия. Ну вот вы можете, сюжетная линия. А есть ответвления, всякие допы. Side-off называется. Сторонние там какие-то миссии, чтобы дополнительные очки какие-то где-то набрать. Можно вот по этим, как говорят компьютерщики, сайдам ходить. При этом не выполняя основной миссии. И тебе, может быть, это интересно. То есть, например, там, в GTA просто ездить на машине по городу постоянно, при этом не выполняя миссии. Но миссии в игре важнее, потому что это двигает тебя по игровому процессу. Так же и в жизни. Основная и самая важная ветвь, кто возьмет власть, удержится Лукашенко или нет. А дальше это сайды. То, о чем мы говорим. Заявление Алексеевич, люди, не люди, что-то сказали, не сказали. 9.00, новости продолжим после них.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, август, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Два балла пробки в Москве. Нефть бренд 45.13, доллар 72.97, евро 86.27. 45-й говорит, вы теперь будете до 26-го весь его президентский срок, значит, каждое утро про Лукашенко рассказывать, пишет 45-й. 45-й, а вам не интересно про Лукашенко, что ли? Мне кажется, это так обалденно интересно. Ты же... А что еще может быть сейчас интереснее? Ну, до этого был Фургал, но Фургал уже неинтересно. Прибавьте звук. Да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за это музыкальное сопровождение. А, ну, правда, ну а что? Неужели есть сейчас что-то интереснее? Ну, что интереснее прямо вот сейчас вот у вас есть? Что бы вы хотели тогда обсудить? Ну, пишите мне, я, может быть, действительно прошел мимо какой-то такой темы, о которой говорит весь мир, Европа стоит на ушах, Россия стоит на ушах, а? Американцы высказываются, внешнеполитическое ведомство американское говорит, что мы и санкции можем ввести, и все что угодно. Ну, давайте, назовите мне, сейчас Белоруссия, вы будете смеяться, это центр мира. Вот сейчас информационный центр мира – это Белоруссия. Вы, может быть, будете смеяться, может быть, вам это покажется бредовой какой-то фразой, но, к сожалению, для вас оно так и есть. Если вам не нравится говорить про Лукашенко, то я могу лишь посочувствовать. Про диванные войска. У нас их нет, пишет Сергей. Так, про вакцину. Кто нашим, никто. Как нашим никто не верит, пишет Бегин. Да не, нашим не верят, естественно, американцы. Наши предложили американцам дать вакцину, формулу, как я понял, и результаты исследований. Американцы сказали, что нет. Ну, это абсолютно логично, потому что вы же понимаете, что покупать придется. А если покупать придется, тогда как бы не очень. И даже если бесплатно ты берешь российскую вакцину и признаешь, что она есть, получается, что русские первые сделали вакцину. И это, конечно, ну, как бы вам сказать. Вот вы живете в парадигме следующей, смысловой. Россия – это белая Африка, в России ничего не может быть, в России все, значит, люди пьют, играют на балалайке и медведи ходят. А Россия вам говорит, а мы первые сделали. Ну, как вам? Вы можете в политическом смысле вдруг забыть все, что вы говорили секунду назад и сказать, о, это великолепно, Россия, молодцы такие. Ну, конечно, вы этого не можете сделать. И в этом смысле имидж важнее даже жизни людей, как вы видите. То есть можно у России взять, но у России брать нельзя. Потому что это будет информационная победа России, это будет с точки зрения пропаганды победа России, это будет смысловая победа России. То есть вот рождаем мы смыслы, не рождаем мы смыслы, рождаем, но ни в коем случае нельзя это признать. Ну, то есть это невозможно. Потому что если ты это признаешь, получается, ты в очередной раз говоришь, что в каких-то аспектах Россия впереди. А как может быть Россия впереди, если ее экономика разодрана в клочья? Россия – это, значит, страшный кровавый режим и диктатура. Россия – это, значит, страна, которая поддерживает нелегитимные режимы на всей планете Земля. Россия – это страна, которая дестабилизирует все демократические страны и вмешивается в выборы и выбирает за них президентов. Ну, вы понимаете, Россия – всемирное зло. И, соответственно, у всемирного зла ты ну никак ну не можешь, ну я имею в виду всемирное для Запада, естественно, зло, вот, не, ну никак не можешь взять ничего, потому что если ты что-то берешь у всемирного зла, ты, конечно, ну, сам становишься этим злом, понимаете, да, то есть логика примерно такая. Именно поэтому, когда наши бросают трубу в Германию, а американцы говорят, не делайте этого, ну, помимо денег еще, идеологически. Получается, смотрите, вы выстраиваете следующую схему идеологическую. Вы говорите, Россия враг, Россия опасна, Россия имеет военные планы где-то там на территории Европы, и если ее не сдерживать, она завтра-таки приедет на танках в Берлин. Россия, в свою очередь, говорит, да нет, мы никуда на танках ехать не собираемся, значит, нам есть то, что у нас есть, это наше, и мы этим довольны. Мы вот хотим трубу бросить и торговать с вами. Торговать, не воевать, торговать хотим. Ну, те, с кем ты воюешь, ты с ними не торгуешь. Это, кстати, на заметку некоторым украинским властям, которые почему-то товарооборот у них рос с Россией в тот момент, когда они рассказывали, как они страшно воюют с Россией. Ну, так, на всякий случай. Ты бросаешь трубу и говоришь, я торговать хочу. Я хочу продавать, хочу получать за это деньги, а вы можете за хорошие деньги купить хороший товар. Торговать хочу. Вот. Ломается концепция в этот момент. Потому что если бы Россия была агрессивной и хотела что-то забрать, зачем что-то строить, правильно? То есть инфраструктуру чужую ты забираешь, когда забираешь. Зачем тебе строить свою? Зачем тебе бросать эту трубу туда? Нет никакого смысла. То есть, да, мы пытаемся нарастить свое влияние, но это мягкая сила. Та самая мягкая сила. То есть, ну, намного же удобнее будет говорить с немцами, если будет труба, и мы с ними сможем договариваться напрямую. Может быть, где-то немцы нам пойдут навстречу, может быть, мы где-то им пойдем навстречу. То есть, это уже будет прямой диалог, без всяких посредников в виде, там, Украины, Польши или каких-то еще других стран. Это будет прямой диалог. Прямой диалог всегда лучше, чем диалог, в котором есть несколько посредников, потому что каждый из посредников хочет свою долю. Так было, так есть и так будет всегда, не только в геополитике, но и в жизни. Вы сами понимаете, что если вы напрямую приходите к производителю, обычно цена ниже, да? А если вы приходите к перекупу какому-нибудь, цена выше. Вот и все. То есть это лишнее звено, которое все время мешает. Ну, так оно получается. Поэтому Россия очень хочет торговать, Россия очень хочет и вакцину свою продать, и вот мы вакцину сделали, берите, оружие, которое делаем мы хотим продать, покупайте, это хорошее оружие, оно очень качественное, оно показывает себя прекрасно на арене именно военной, то есть в действии. В привоенных действиях она уже испытана, она работает, техника замечательная, берите, пожалуйста, вот мы продаем. Хотите, мы даже стране НАТО продадим. То есть мы вот когда Турции сколько там, 400, да, мы продавали туркам. Когда мы продавали, это ведь страна НАТО, чтобы вы понимали. То есть мы готовы продавать оружие стране НАТО, мы просто хотим торговать. Мы хотим денег, мы хотим, чтобы наше качественное оборудование, наше качественное оружие, наше качественное сырье, наши качественные разработки в области фармы, просто покупали. А нам давали за это деньги, и мы бы эти деньги складывали себе в бюджет, и все, и мы становились бы богаче. То есть это, в общем, разговор идет о развитии торговли, а торговля, как вы понимаете, она двигает экономику. То есть это разговор о развитии экономики, которая у нас не самая сильная. И вот у нас есть кое-что, что мы можем продать, а у вас еще это пока нет. Такой уникальный артефакт. Вакцина, газ, оружие, берите. Вот. А нам говорят, нет, мы у вас брать не будем. Почему? Ну, именно вот по этой простой причине. Что, во-первых, есть конкуренция на этом рынке. Рано или поздно и американцы сделают свою вакцину, и все остальные, сделают. И уступать свой огромный рынок американский, а вы понимаете, что это платежеспособный рынок, это великолепный рынок, там очень много людей. Америка третья по населению страна в мире, то есть у них очень много людей, в принципе. Америка — это большая страна по населению. Она, не в три раза больше, чем наша, но тем не менее, да, в два с чем-то раза больше, чем наша страна. Тут большое население, прекрасный рынок, богатый рынок, много денег. Ну, представляете, американцы сами нам уступят свой рынок под нашу вакцину, что ли? Ну, это безумие. Американцы этого делать не будут. Уж лучше подождать, пока там американские старики какие-нибудь еще дополнительно от коронавируса умрут, но сделать свою вакцину и им потом ее продать, понимаете, да? Ну, то есть американцы это сами сделают. Без нас. Они способны это сделать, они это сделают. Просто чуть позже. Вот. Ну, да, не обойдется без, в этом смысле, жертв. Ну, и что теперь? Страна большая, народу много, население, в общем-то, стареющее во многом. Ну, старики немножечко, так скажем, прорядятся ряды стариков. Ну, что ж теперь поделать? Политика важнее. Ну, это вот такой подход американский, прагматичный, наверное, даже циничный. Ну, а что делать? Ну, это такая она жизнь. Либо тогда придется признать, что в России есть какие-то технологии, Россия что-то умеет делать, Россия это, оказывается, не такой какой-то там 19 век, да, в России есть, оказывается, специалисты, оказывается, не все мозги утекли за рубеж, оказывается, не всех перекупили, оказывается, работать можно не только в Кремниевой долине, еще где-то, оказывается, работать можно и в России, ну и все дела. Но это неудобно. Это неудобно, если ты с той стороны. Ну, то есть, если бы я был с той стороны, а вы были бы с этой стороны, а я был бы чистокровным американцем, да, который бы родил за свою страну и был бы настроен патриотически, я бы, естественно, никогда бы у России ничего не брал. Ну, это точно. Ну, а зачем? Не нужно. В 2,4 примерно больше в США, пишет Маргадон. Да, то есть, и очень серьезное, большое, плотное население. Ну а как верить, если неделю назад Минтруд говорил одно, а сейчас другое, пишет Бегин. Не надо ничего верить, вам предлагают формулу, вам предлагают результаты исследований, вам верить не надо, вам нужно просто брать, смотреть, специалистам своим отдать, специалисты скажут да или специалисты скажут нет. Американцы сразу отказались, ничего не проверять не будут, они говорят нет, нам не надо. Ну а так вообще говорят, у нас миллиард заказов. Миллиард! Миллиард — это неплохо. Но я так понимаю, что если речь идет о миллиарде, и мы отсюда отнимаем Соединенные Штаты Америки, да, то есть это, ну, не отнимаем, то есть это точно не Соединенные Штаты Америки. Ну, наверное, речь пойдет о каких-то странах, типа, ну, я так предположу, наверное, Китай, наверное, Индия в какой-то мере интересуется, наверное, интересуются, может быть, какие-то европейские страны. Ну, американцы, у них достаточно жесткая позиция. Почему? Ну, потому что мы конкуренты во многом с ними. Хоть это, опять же, некоторым кажется смешным. Ну вот именно вот эти факты, они подтверждают то, что мы сейчас видим, что мы действительно можем конкурировать. С нашей маленькой экономикой и не такой ресурсной базой, как у них, мы можем с ними конкурировать. И это ни в коем случае нельзя признать американцам, потому что рушится вся концепция. Получается, что Россия, ну, просвещенная страна, которая способна на многое. А этого нельзя делать. Все, она должна быть средневековая, в кино ее нужно показывать как какой-то Мордор, она должна выглядеть ужасно. Если ты показываешь Москву, все должно быть в серых каких-то зеленых тонах, болезненная картинка должна быть. Ну, вот как Звягинцев снимает обычно, вот такая картинка обязательно должна быть в Москве. Если ты показываешь подъезд в Москве в кино, он должен быть весь исписан, грязный, с какими-то шприцами валяющимися. То есть ты должен показать во всей красе ужас проживания людей в России. Хотя это уже не соответствует действительности очень много лет. Но, к сожалению, что поделать. Штамп есть штамп, его один раз придумываешь и дальше используешь. Проблемы никакой нет. Ведь если посмотреть, как американцы снимали кино о Советском Союзе, примерно такая же история получается. Все такое серое, все такое ужасное, все такие грустные, все такие печальные, все такие ужасно расстроенные. И сплошная несвобода, и круговая порука вокруг, и все плачут, плачут, плачут. А советские люди снимали фильмы про то, как негритяне плачут в Америке, какая там несвобода, какое там страшное рабство, и вот, и какая там расовая сегрегация, и какие американцы на самом деле ужасные, и ездили туда наши журналисты, и показывали, как там какие-то, ну, даже если не ездили, материалы им присылали, какие там бомжи на улицах при этом капитализме, и какой звериный оскал у этого капитализма, а те говорили, вот, у коммунистов все бедные, все нищие, колбасы не купишь. Это борьба пропаганды с одной и с другой стороны. Это надо понимать, мы живем в этих условиях много лет подряд, даже десятилетий. Некоторые родились, это уже было. А вообще-то несколько поколений уже живет в таком ключе. По-другому не бывает. На короткие периоды бывало. Обычно это все заканчивалось разрушением нашей же страны, потому что мы как-то не можем, не получается у нас совместить одно с другим. Все, не скрещивается этот уж с этим ежом, не получается. И очереди за туалетной бумагой, пишет Валерий. Да, 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 вот так, только так надо показать Россию, естественно. Ну, а тут, видите, вакцина. Ну, это неудобно, ни в коем случае. И гиперзвук нельзя признать, и мост нарисовали, и все такое. И космоса у нас нет. Ну, вы смотрели фильм «Армагеддон»? Помните, с Брюсом Уиллисом? «Армагеддон» же он назывался. Просто вспомните образ советского космонавта. Натурально мужик с гаечным ключом в космосе в шапке-ушанке. Чтобы вы понимали, то есть для вас это смешно, а для американца это может быть даже не смешно, потому что он воспринимает это, ну, вполне себе, ну да, действительно, но это же русский. Поэтому он в шапке-ушанке в космосе. Ну, правильно, мы же американцев, когда астронавтов показываем, например, в нашем кино, захотим показать, мы же наденем на них шляпу ковбойскую и лассо в руки дадим, правильно? Астронавт американский, он как выглядит? Все, он, у него ковбойская одежда, он курит Мальборо, значит, и у него лассо в руках. И он... И банджо достает, и... А наши аккуратно, красиво одеты, у них скафандры, они дисциплинированные. А тот все время матерится, ругается, пьяный, наркоман какой-то, кричит что-то. Вот так надо изображать. Ну, естественно. Ну, никуда вы не денетесь от этого, от этой пропаганды. Она есть со всех сторон. Единственное, что я не понимаю, как можно до сих пор покупаться на американскую пропаганду. Ну, уж давно уже надо как-то, ну... Ну, начать в этом смысле думать, да, ну, как бы чуть-чуть критически подойти к этому вопросу. А то вот, а я Джованни Иванович, дитя Беларуси. Что, никто Джон Уик не смотрел, что ли, третью часть? Я Джованни Иванович, Джордани, по-моему, или Джованни, дитя Беларуси. Я в слезах валялся от смеха. Ну, весь зал, правда, смеялся, что в лишний раз подтверждает одну мою теорию. Вы все-таки люди разумные абсолютно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, меня зовут Артем.
Пожалуйста, Артем.
Я по поводу вакцины. Вы читали описание к этому препарату?
Ну, я пытался, но я ничего не понял.
Ну, не тестировался на беременных, не тестировался на взаимодействие с другими препаратами, не тестировался на наличие побочных эффектов. То есть там полный перечень того, что препарат практически не тестировался. Это открыто написано.
Так тестируйте.
Так, нет, его уже как бы хотят людям колоть. А он, у него явно прям в инструкции написано, что препарат...
А это где инструкцию такую почитать?
А, в телеграм-каналах выкладывали.
А, в телеграм-каналах.
Нет, ну, поищите в интернете, вы же...
Ну, там, я понял. А можно доверять этой информации?
Ну, можно перепроверить, вы же журналист.
Ну, я журналист. Но я-то как раз вот что говорят в среде журналистов, спасибо большое, что, в общем, никто ничего не знает. То есть никому ничего не говорят. Я так понял, что там среди специалистов, для специалистов других стран предоставляются нормальные данные. А у всех остальных данных вообще, в общем-то, каких-то конкретных на руках нет. Или я ошибаюсь? Во всяком случае, вот мы вчера в редакции здесь вели обсуждение, а у нас, ну, некоторые люди есть, побаиваются. Я вот, например, не боюсь, я говорю, как будут вакцинировать, зовите, я пойду. То есть логика, кстати, очень простая. Вот мне некоторые люди звонили и говорили, а вдруг вот вам эту вакцину вколят, и после этого что-то вот с вами такое произойдет, там, значит, какие-то, какие-то страшные последствия, неизменимые там, необратимые. А я подумал, а что такое вакцина, да? Ну, если так вот по-серьезному, а что такое вакцина? Ну, в принципе, это же ослабленный вирус, правильно? Ну, так вообще обычно это ослабленный вирус, правильно? Ну, я совсем таким языком не специалиста говорю, а обывателя. Ну, то есть, есть вирус, его каким-то образом выводят, ослабляют, потом вводят в организм, и организм его с легкостью побеждает. Потому что, когда вирус этот ослаблен, он не такой злой, что ли, да? То есть, его легче победить иммунной системе. А когда ты его победил, у тебя выработались антитела, то есть организм у тебя научился его побеждать в слабом виде, а значит, победит в следующий раз и в сильном уже виде. Ну, то есть, примерно такая логика. Из этой логики я делаю следующий вывод. Смотрите, если это так, то получается, последствия от слабого вируса, они, в общем-то, не могут быть хуже, чем последствия от сильного вируса. Правильно? Ну, так вот, по логике. То есть... Максимум, что может с вами случиться, это все то, что случается с человеком, который переболел коронавирусом в его первозданном виде, не ослабленном. Правильно? Правильно? Ну, то есть, вы вот можете посмотреть, что случилось с людьми, которые переболели коронавирусом, не вакцинировавшись. Исходя из этого, вы можете сделать выводы, что стало с их здоровьем. Правильно? Соответственно, максимум, это наихудшее, что вы можете получить, в результате вакцинирования. Но, скорее всего, не получите, потому что это ослабленный вирус, и организм его быстрее побеждает. Правильно? Ну, логика такая. То есть, может быть, мне сейчас специалисты позвонят и объяснят, что я в корне не прав. Но у меня какая-то такая логика. Это вакцина векторная на аденовирусе без частей COVID-19, пишет Игорь. То есть вот как. Вот как. То есть это другое. Нельзя такое, да, сравнение? Хорошо. Ага, максимум умрешь, а так ничего, пишет Алекс. Ну, тогда придется что? Придется колоть на страх и риск, чтобы потом вы не говорили, ага, Гудошников, сам говоришь, вакцины есть, а сам себе, значит, не прокалываешь вакцину. Ну, придется, а что теперь делать? Ну, на себе испытаю, ну, что теперь? Что, а жизнь одна, вот, надо ее прожить с толком. Возможно, поглядите на меня, и все будет нормально, и тоже... Значит, сподобитесь. А, возможно, поглядите на меня и скажете, о, боже мой, хорошо, что мы на это не пошли. А Алексей, он вот такой был герой, какой хороший человек. Значит, за нас, за всех пострадал, чтобы нам рассказать потом. Вот вариант, пожалуйста. Ну, хорошо, буду в этом смысле в рядах первых. Вас устроит так? Можете, пока я не сделаю, значит, прививку, не делать ее. Если уж так захочется. Ну, подождите тогда, давайте я сделаю, а вы потом посмотрите на меня и скажете, ну, там, да или нет. Ну, давайте так. Страшен не ослабленный вирус в вакцине, а добавки и вещества, носители, пишет Евгений. Вот меня спрашивают, а сам-то уколешь? Ну, конечно, я же вам говорю, ну, мне придется в любом случае. Ну, то есть, в этом смысле, смотрите, даже если я ничего, например, не понимаю в вакцинировании, даже если я ничего не понимаю в вирусах, Даже если я абсолютно не знаю, как они их там, эти вирусы, находят, как они эти штаммы определяют, это какая-то для меня абсолютно тема запредельная. То есть это какие-то спецы такие работают, что, ну, это сколько лет нужно учиться, чтобы хоть что-то понять. Невозможно ничего понять. Да, а просто сыпать красивыми фразами и цифрами, ну, это каждый из нас умеет. Заходишь в Википедию, начинаешь читать просто вслух, и все ясно. Даже если я ничего не понимаю, у меня есть выбор. Выбор этот основан на доверии, правильно? Доверяю ли я российским специалистам или не доверяю я российским специалистам? Ну, в общем и целом, всю свою жизнь, что-то мне, если нужно сделать, для меня это делают именно российские специалисты. Просто потому, что я живу в России. Ну, то есть, так оно получается. И в общем и целом, в большинстве случаев, было всегда нормально. Не без придирок, но было нормально, помогали. И болел когда, и все. Вот. Это делали, например, наши отечественные врачи. Да, лечили меня. Лечили на уровне сельском, лечили на уровне городском, там, да, даже на столичном. Вот я там что-то приболел, в больницу ходил, пожалуйста, мне оказали помощь. Ну, я, правда, за деньги ходил, ну, ладно. Не в том смысле, что я взятки даю, в платную клинику, вы поняли. То есть нормально. Тесты вот на коронавирус я 3 раза сдавал. Все нормально, было удобно, комфортно, все аккуратно сделали, ничем не заразили попутно, ну, я доволен. Поэтому у меня есть вариант, доверять или не доверять. Допустим, моя степень доверия нашим отечественным специалистам гораздо выше вашей. Вы, например, вообще не доверяете. Может быть такое? Может быть такое. Но, допустим, вы мне доверяете чуть больше, чем им. Окей, я и говорю, я пойду тогда сделаю, а вам скажу. А если я вам ничего уже после этого не скажу, то вы можете сделать вывод, что вакцина, наверное, не очень хорошая. Вы поняли, да? Поняли юмор. Ну, не люблю такие шутки, но тем не менее. Все, давайте, окей. Я буду в авангарде в этом смысле. Не проблема. Не проблема. Все ради вас. Мой народ! Насколько я понял, эта вакцина заражает не страшным ковидом, а довольно привычным для людей аденовирусом разнообразной формы ОРВИ с искусственно измененной белковой сигнатурой, копирующей характерные сигнатуры ковида, пишет Вячеслав. Вот видно, человек разбирается. Организм, получив легкую форму простуды, а после вакцинации, возможно, температура день-два, учится вырабатывать антитела на эти сигнатуры, чтобы в будущем реагировать на эти сигнатуры уже у реального ковидного вируса, если такой попадется. То есть, по идее, причинить какой-то вред вакцина такого типа сможет не более чем рядовая простуда, пишет Вячеслав. То есть даже еще лучше. Вячеслав, спасибо вам большое. Вячеслав Щинов, вот, подписывается наш слушатель. Пишет, во-первых, с терминами, да? Значит, по сравнению с нами Вячеслав умный. То есть он умный. И вам умный человек пишет, чтобы вы разобрались. Все. Я доверяю Вячеславу. Почему мне не доверять? Что нового в Беларуси, пишет Сергей. Да, мы говорили уже про Беларусь примерно 1.5 часа, ну или час. Если хотите, чуть позже вернемся. Сейчас вот мне просто сказали, Белоруссия, мол, утомила. Я говорю, о чем поговорим? Мне говорят, вакцина. Вот говорим о вакцину. Если будут томить вакцины, можем вернуться к Белоруссии. Или что-нибудь еще обсудить. Вы мне набрасываете темы легко. Вот, пожалуйста, в телеграм-канал, телеграм-бот наш, говорит МСК-бот. И смс-ками пишите. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Илья, меня зовут. Вот я свое отношение хотел высказать вот по теме вакцины.
Да.
Вот смотрите, вообще, в принципе, Советский Союз в свое время вакцины всех спас от оспы совершенно бесплатно.
Да.
Хотя сейчас вот в мире, да, много компаний Pfizer, Moderna разрабатывают там эти.
Да.
И хотят продавать их по $50 за одну прививку.
Капитализм.
Да. Мы опять пытаемся что-то сделать, но Россия всегда, как говорится, на Западе воспринимается так. Русские ничего сделать нормально не могут.
Ну да.
И этот тезис внедряется, чтобы у нас не покупали. Это обычный бизнес.
Конечно.
Это же мировые гиганты и так далее. Относительно вакцины.
Ну, деньги.
Вот смотрите, да, насколько я сейчас понимаю эту структуру, вот вообще вакцины. Это не живой вирус в любом случае.
А вот мне объяснили это вот сейчас, мы как раз читали. Да. У нас просто
поэтому
сейчас новости.
Опасности такой нет, что вот вам живой вирус внедрили, и вы заболеете.
Да. Это так, такого нет. Но вот сейчас вот как раз, Вячеслав, спасибо вам большое. Вячеслав написал, и мне кажется, он написал предельно понятно. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется летняя погода. Говорит, 23 градуса будет в воскресенье, и вроде бы будет даже солнечно. Об этом пишет «Вечерняя Москва», цитирует Пушкова. Говорит, тот говорит о готовящейся атаке на Россию из-за событий в Белоруссии. Аргументы и факты. Пуля в глаз, водка, развод. Как сложились судьбы людей, выигравших миллион. Это, кстати, интересно. Именно с той точки зрения, что вот некоторые считают, что если они получат деньги, они смогут ими распорядиться. А жизнь говорит об обратном. Не все способны выдержать груз денег. Обычно, в общем-то, люди от злата не то что даже чахнут, а развращаются. Почитайте, интересно, это аргументы. Мы идем дальше. Три балла пробки в Москве, да? Я говорил или не говорил? Не говорил. Евро 86.17, доллар 72.94, нефть Brent 45.14. Мне пишет Юлия, она говорит, есть ли у вас информация о том, как дети пойдут в школу 1 сентября, как будет организовано обучение, расскажите, пожалуйста. Последнее, что я отслеживал по этой теме, это было заявление Минпросвещения, это 11 августа, сегодня уже 14, соответственно, это вторничное, да, заявление. Школы начнут 1 сентября работать в нормальном и очень режиме, и на это рассчитывает Минпросвещение. Рассчитывает. Не гарантирует, но рассчитывает. То есть, вероятно, начнут абсолютно вот как раньше было, так же в школах дети учиться с 1 сентября. Во всяком случае, Минпросвещение изо всех сил на это рассчитывает. Посмотрим. Будем надеяться на то, что все будет у нас в этом смысле хорошо. Да. Собираются перевивать учителей, врачей, чиновников в первую очередь, значит, все норм, так как если мы перемрем, то кто за власть голосовать будет, пишет Николай. Николай, ну а журналисты тогда? Почему журналистов обделили в этом смысле? Ну, что такое? Сегодня сын едет в Крым, переживаем, как бы не заразиться коронавирусом, пишет ДДТшник. Ну, аккуратнее, ДДТшник, ну, лучше поменьше контактов, дистанцию держать ту самую. А про Алексеевича уже говорили? Нет, не говорили еще. Вернемся, может быть, к ней, да? А что про новые выплаты на детей слышно, пишет Костя Измитина, поэтому у меня никакой информации пока нет. Так как коронавирус уже давно, и они похожи, то российские ученые создали вначале основу еще 6 лет назад, и эту основу теперь можно постоянно изменять, что-то дополнять, и она будет работать. И она уже 6 лет работает, пишет Михаил, так как коронавирус существует не только вот этот COVID-19, но и другие. Спасибо большое. Мне слушатель написал, как мне показалось, интересную вещь. Он говорит, что и в России вообще-то есть люди... Просто улетело это сообщение, к сожалению. Где же оно? Хорошо было написано. Вот человек написал, что ведь и в России есть люди, которые считают, что все российское, оно плохое. То есть в России не может быть ничего сделано хорошего и качественного. И, вы знаете, мне показалось, что это прекрасная основа для нашей дискуссии, для развития дискуссии. То есть вот написал слушатель, у меня, я не знаю, куда это сообщение пропало, я вот его ищу, сейчас не могу найти, чтобы процитировать дословно. Если вы слушаете до сих пор, переотправьте это сообщение, я его прочитаю всем остальным. Так вот, есть люди, которые считают, что в России ничего не может быть хорошего, ничего не может быть произведено нормального. Я бы хотел обратиться к ним, а почему, собственно, вы так считаете? Что вас заставляет думать именно так? Почему такое отношение к работе, да, собственных же соотечественников? Ну, то есть ваших соседей, ваших братьев, сестер, товарищей. Ну, почему? Я, например, нашим доверяю. Вы почему-то не доверяете. Почему? 7373-948. Я просто как думаю, если нашим не доверять мне, то тогда кому можно? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот объявление о создании вакцины мне как-то напоминает явление Кашпировского в свое время.
Вот. Ну, Кашпировский это шарлатан.
Да. Значит, вчера была очень хорошая передача, вот Настя Аношко вела, там интересного товарища приглашала. И, на мой взгляд, он очень популярно объяснил все сомнения мирового медицинского сообщества в эффективности вакцин. И, в принципе, все это выражается в одной только формуле.
В какой?
В закрытости.
Так наши же американцам...
Закрытости результатов...
А я когда не могу понять следующего. Значит, наши говорят, мы американцам хотим предоставить вакцину... и дать им на руки результаты исследований и формулу. Американцы отказались. Закрытость вакцины для всего мира или для людей, которые не в специальной среде существуют? То есть, ну, для нас с вами, для обывателей. Мы-то все равно в этом ничего не поймем.
Это нет, же... нет, нет, в специальной медицинской среде, то есть вот есть специальные медицинские площадки, в виде там авторитетных медицинских журналов, где да. все обмениваются каким-то опытом и так далее. У нас же произошло это самое именно вот в режиме закрытости. Никто не ставит под сомнение квалификацию наших вирусологов, наших специалистов, ни в коем случае. Uh-huh. А именно вот эта закрытость, именно вот это вот качество, именно вот не вступление вот в эти площадки, именно отсутствие там показателей и так далее... Именно это все вызывает определенные сомнения.
Ну вот смотрите, я понял. Вот сегодняшняя новость. Я читаю, как есть, да, читаю я с ленты. США отказались принять помощь России в разработке вакцины от COVID-19. Мы говорим, давайте поможем разработать. Москва предлагала Вашингтону сотрудничество и помощь в разработке вакцины от коронавируса. США отказались от предложения. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников. Утверждается, что Москва отправляла проект «Операция «Сверхзвуковая скорость», нацеленный на ускорение разработки вакцины от COVID-19. Однако США отказались... оказались закрыты для российских медицинских достижений, сообщили официальные лица Вашингтона. Цитата. «С американской стороны существует общее чувство недоверия к России. Мы считаем, что технология, включая вакцины, тестирование и лечение, не принимаются в США из-за этого недоверия», приводит слова российского чиновника телеканал. CNN. По словам американских должностных лиц, российская вакцина считается в США настолько недоработанной, что до ее регистрации она даже не вызвала серьезного интереса. Цитата. «Нет ни малейшего шанса, что США испробуют российскую вакцину на обезьянах, не говоря уже о людях», заявил один из государственных чиновников здравоохранения США. То есть, говорит, давайте мы вам поможем разработать вашу вакцину. Давайте мы нашу дадим, проведите тесты. Проведите тесты. Не надо вакцинировать всех подряд. Проведите сами тесты, посмотрите. Они говорят, нет. Российские чиновники, в свою очередь, заявили, что Москва открыта для обмена информацией о вакцине и призвали Вашингтон задуматься о ее принятии, так как она может спасти жизни американцев. Цитата. «Если наша вакцина окажется одной из самых эффективных, то возникнут вопросы, почему США не исследовали этот вариант глубже, почему политика встала на пути доступа к вакцине», заключил анонимный российский собеседник телеканала CNN. Все, ну то есть вот в чем суть этого предложения? Она даже глубже, чем мне показалось изначально. Значит, суть заключается в следующем. Мы готовы вам предоставить все, что мы знаем, в том числе еще и вакцину саму, чтобы вы ее попробовали, посмотрели, изучили и на основании этого сделали вывод. Нужна она вам или не нужна? Вы попробуйте, посмотрите. Протестируйте, формулу посмотрите, изучите, сделайте какие-то исследования свои, проведите. Ну, мы вам даем все, что у нас есть, все наработки. Берите. Они говорят, нет. Потому что мы даже на обезьянах испытывать не будем. То, что там, не то, что на людях. А что, жалко обезьян стало, что ли? Я не понял. Все пожалели обезьян? Ну, можно было бы, наверное, испытать на обезьянах. А может быть, среди американцев появились бы добровольцы? Может, это были бы выходцы из бывшего Советского Союза, которые бы сказали, хорошо, для дела нужного, для дела правого, для дела хорошего я готов быть испытуемым, так скажем. Почему нет? То есть даже здесь речь не идет о том, что «а вы у нас купите партию лекарства». А здесь речь идет «а давайте мы вам дадим все знания, которые у нас есть». Потому что это нам всем поможет очень сильно. Потому что эта проблема мировая, и мы вот принимаем активное участие в решении этой мировой проблемы. Вы берите, если надо. Вот вам рука помощи, товарищи американцы. Вот. Ну, вот все отказываются. Как странная бензоколонка может быть ракета-колонкой, ледокола-колонкой, АЭС-колонкой, нанотрубка-колонкой? А может? Может, пишет Михаил. На обезьянах нельзя. Apes Life Matter, пишет Агафон. Вроде 7 вакцин уже на стадии тестов в мире, наша же не единственная вакцина все-таки, пишет Буэнавентура. Так, ну, смотрите, как я это вижу. Вот вы сидите, что-то делаете. Кто-то сказал, а я уже это сделал. Вы вот мастерите радио. Кто-то говорит, а я уже изобрел радио. Хочешь, я тебе поделюсь своим изобретением, как я это сделал? И вы говорите, ну, у вас два варианта. Да, я посмотрю, это хоть радио или не радио, или ты меня обманываешь, вот. И если это действительно то, что нужно, я тогда у тебя, если ты не против, там, позаимствую, да. Это первый вариант. Второй вариант, да ты не можешь ничего сделать. Да ты не можешь ничего сделать. Я не буду даже смотреть, что ты там сделал. Ну, это, согласитесь, разные подходы. Ну, прям разные, совсем разные. Давайте перечислим, что у нас хорошее и лучшее, пишет Алекс. Ну, вон человек писал, ну, атомная энергетика у нас мощная. У нас мощное оружие хорошее, да, то есть у нас ВПК. Да, ну, гиперзвук, в частности, это достижение. Я считаю, что в этой области мы лучшие. Если американцы не будут кочевряжиться и испытают сами, посмотрят вакцину, протестируют так, как они захотят, и она окажется эффективной, то у нас, значит, прекрасные есть специалисты, которые умеют разрабатывать вакцины, и мы окажемся первыми в этом смысле. Но американцы вряд ли согласятся, я думаю, что это политическое больше решение, нежели решение такое, ну... медицинское, то есть это политическое решение. Вот есть моменты, в которых мы, как мне показалось, вполне себе лучше. Люди у нас хорошие, пишет Юрий Сон. Ну, в общем-то, да. Публикация статей занимает в лучшем случае полгода, часто год. Все эти разговоры про закрытость – обычное западное лицемерие, пишет Владимир. Не взяли, потому что не хотят подтверждать, что работает, пишет Юлиан. Может быть, а может быть и нет. Ну, взяли бы и сказали бы, не работает. Тоже вариант. Да, давайте, русские, посмотрим, что вы сделали. О, Господи, какую дрянь вы нам здесь понамешали в этих баночках. Будьте вы прокляты, русские, вы опять сделали какую-то дрянь. Но в целом и в общем, если посмотреть на то, сколько всего хорошего миру дала наша страна и наш народ, может оказаться, что и вакцину мы способны делать тоже. В общем-то, у нас народ созидательный. Обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть у нас страна созидателей. Да, мы умеем разрушать сами себя. У нас это очень хорошо получается. Но мы миру действительно очень хорошие вещи даем. Не только западный мир рождает смыслы. Не только западный мир делает вещи. И мы делаем. Ну, понятно, что были времена, в которые мы ничего не делали, потому что мы занимались тем, что мы вообще валялись в луже собственной крови. Мы полумертвые были. Полумертвый на работу не идет. Полумертвый едет в больницу. Мы были в больнице, нас вот привезли из реанимации сначала, перели, потом как-то вот лечили-лечили. И вот мы вот вроде бы ничего поправили, здоровье чуть-чуть. И начали опять что-то изобретать. Ну, и замечательно. Ну, 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей.
Пожалуйста.
Да, такой момент. Не забывайте, люди, когда звонят и говорят о том, что у нас не прошли какие-то опыты, но ведь сейчас идет пандемия,
да.
И лечение нужно принимать сейчас, а не когда, например, это все вылечится. Люди умирают сейчас. Даже если эта вакцина не поможет в той мере, в какой на нее рассчитывают, но она все равно кого-то спасет.
Ну, например, как вариант, да. То есть можно и с этой точки зрения подходить к вопросу. 70 лет коммунизма есть лазарет, пишет Алекс. Ну, это ваши оценки, Алекс. Ну, примерно образ вы поняли, да? А вот интересно, американцы будут накладывать санкции на те страны, которые будут использовать российскую вакцину или нет? Сергей задается вопросом. Опять, наверное, скажут, что это нарушает их национальные интересы. Ну, угроза национальной безопасности, да? 7373948. Русские создали вакцину, чтобы нам насолить. Вот как-то так. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А это прямой эфир?
Всегда.
Здравствуйте, это Сергей, да,
да,
вот
Сергей,
Алексей.
Да.
Вот вы всегда говорите, ну, курс евро и доллара, а представляете, еще торги не начались, а вы говорите. То есть вы говорите, это из Форекса, да, как бы, да, а это неправильно, это вы, получается, всю страну чуть-чуть обманываете.
Торги не начались на нашей бирже или на какой-то другой? У нас же много часовых поясов в мире, ну, имейте в виду.
Наверное, да.
Ну, да.
Рубли торгуются, и рубли на доллары, на евро торгуются.
Ну, я вам говорю, как, бирже. Да, но вот, ну, я понимаю, о чем вы говорите. Но есть еще и другие биржи, я понимаю, спасибо большое. Если вас это вводит в какое-то заблуждение, я бы хотел вас уверить, что я не пытался вас ввести в это заблуждение. Да, я говорю, сколько евро сейчас и доллар сейчас, в общем-то, торгуются. Да, я это говорю. Если вы считаете, что вас это как-то вводит в заблуждение, вы этот момент пропустите мимо ушей. свои, пожалуйста. Потому что есть люди, которых это не вводит в заблуждение, а наоборот им помогает. Понимаете, да? Вот. А иначе можно до чего дойти? На улице температура 23 градуса. Но, например, в центре Москвы 23, а на окраине Москвы 22. И люди будут мне говорить, ну 22 же, а не 23. Ну, примерно просто руку на пульсе держим, понимаете, да? Чтобы было ясно. Растет, падает. Какое вот в целом направление у нас здесь? Что происходит в этой сфере? Некоторым это важно. Вам это, видимо, тоже важно как-то по-своему. Вот это мимо ушей, значит, пропустите и все. Ну, не слушайте то, что я говорю о курсах валют. Не проблема. Можно слушать только в новостях, там вообще официальный курс Центробанка. Этого на самом деле обывателю достаточно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Кирилл Москва.
Да, пожалуйста. Алё.
Вакцину от полимелита сделали детскую, говорю?
Да.
Справились с этой проблемой серьезной, и много инвалидов детей у нас было.
Так у нас же и лекарства от Эболы придумали. Единственное, да, кстати, да, никто не придумал.
Все правильно, да. Все правильно. И вот, кстати, поэтому ну, западному миру как-то не стоит говорить, что мы ничего не можем. Единственное, что у меня вот проблема какая, вот как наши заявили, что только для нашей страны они выпустят вакцины за целый год, они будут их выпускать. Вот может быть производство увеличить и продавать. Вот я бы так сделал.
Если все будут покупать, тут же вот какая история, если будут покупать, понимаете, а так, может быть, и нужно увеличивать производство. Насколько быстро можно увеличить производство? Да, то есть я-то думаю, что под это отданы, наверное, небывалые ресурсы в целом, да, я думаю, что денег вливается много в эту историю именно для того, чтобы как можно быстрее провакцинироваться и забыть это уже как страшный сон, ну, потому что вот вам нравится ходить в маске, давайте такой вопрос вот задаю прямой, не нравится. Вам понравилось сидеть дома? Ну, кому-то, конечно, понравилось. Вот мне, например, понравилось сидеть дома. Мне нравится дома сидеть. Мне комфортно. А кому-то очень сильно не понравилось. Кого-то это угнетало. И мне даже рассказывали люди, как они задыхаются, потому что воздуха не хватает свежего. Им надо гулять 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Обязательно им все время нужно гулять. Вот. Мы все хотим жить так, чтобы у нас не было вот этого дискомфорта в виде масок, перчаток каких-то. Для этого нужно провакцинировать людей. Ну, для этого нужно провакцинировать людей. Чем быстрее это сделают, тем быстрее мы забудем это все как страшный сон и будем заниматься другими вещами и другими проблемами. Ну и плюс, в целом, можно будет в какой-то мере, ну, с точки зрения, если говорить, да, такой вот правильной информационной повестки, можно будет сказать спасибо тем, кто это делал, правильно? Спасибо, что вливались в это какие-то средства, спасибо, что не стали изображать, что ковида не существует, как это сделали в некоторых других постсоветских странах, да, наших соседях, соседних странах. Кто-то слово запрещал коронавирус, кто-то изображал, что коронавируса не существует, потом сам заболел и сказал, да когда это я говорил, что коронавируса не существует? То, да, утверждали, что трактор лечит от коронавируса. Это, на самом деле, Александр Григорьевич был такой. И есть такой. Дай бог ему здоровья, все дела. Вот не пытаюсь я сейчас его там сместить или удержать на месте. Нет, ну, так вот в целом говорю. Слава богу, что у нас вот по этому пути не пошли. Все-таки выбрали путь просвещенный, путь научный, путь, в общем-то, цивилизованный. Это очень хорошо. Потому что, в общем-то и целом, могло бы быть ведь по-другому, понимаете? Вот мы могли бы оказаться в ситуации, когда наше правительство, например, могло бы нам сказать, если бы оно было какое-то вот иное в своих взглядах, что коронавируса не существует. Запретить слово «коронавирус», а тем, кто говорит слово «коронавирус», впаивать штраф сразу, или где-нибудь крутить и бить, или что-то такое еще делать с людьми. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, можно было бы пойти и по этому пути, но, слава богу, по этому пути не прошли. Поэтому, что? Я думаю, что это неплохо. Просвещенная монархия. Это хорошо. Выбрали путь триллионных трат, пишет Алекс. Да, Алекс, да, путь триллионных трат, каких-то еще трат, но, собственно говоря, ради чего? Ради того, чтобы вы, Алекс, могли писать свои сообщения в эфир. Вот понимаете, да? Да, путь триллионных трат. Да, из налогов в том числе. Да, вот в том числе из моих, например. И, может быть, из ваших, если вы работаете, налоги платите. Да, да, да. Ну, а что? Ну, давайте попробуем задать сами себе один вопрос. Один самый примитивный вопрос. Что самое важное есть у страны? Сейчас будет звучать банально и, может быть, даже избито, и кому-нибудь придется взять пакет, чтобы немножечко проблеваться. Но самое важное для страны – это народ этой страны. Потому что если нет народа страны, то нет и страны. Ну, все очень просто. Если вдруг советский народ не верит в то, что он советский народ, а он думает, что это разные народы, распадается Советский Союз, понимаете, да? Если вдруг какой-то народ считает, что он не другой народ, и один народ его угнетает, ну, не знаю, Югославия может распасться, например, и начнутся кровавые братоубийственные войны, ну, всякое бывает, да? Ужасные вещи, и все-таки народ это главное, и народ определяет, есть страна или нет страны. Асгард там, где асгардцы, ну вот что ты не делай, да? Россия там, где, ну, россияне есть такое слово, я больше люблю слово русские, Россия там, где русские, там и Россия. Ну, вот если русские на этих землях живут, то это, в общем, и есть Россия. Если бы мы завтра с вами все собрались, куда-то уехали, то это была бы уже не Россия, это была бы какая-то другая страна. Либо не было бы вообще никакой страны. Может быть, это была бы просто территория, гуляй-поле. Вот, все. Вы представляете, завтра берут все американцы и отправляются на Марс. Просто покидают Америку. Ну, Америки больше не будет, считайте. Ну, то есть, Соединенных Штатов Америки точно не будет. Что-то будет другое, но не Соединенные Штаты Америки. В Туркмении запретили коронавирус, маски там носят из-за пыли, пишет Александр. Да, могло быть ведь и такое безумие. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Но безумия в этом смысле не было. Безумие было другое. И, к сожалению, безумие в этот раз продемонстрировало не чиновники, а народ. Ну, давайте будем говорить откровенно, мы облажались в чем? Некоторая часть народа оказалась у нас абсолютно страшными какими-то конспирологами. Со своими 5G, чипированием. Слава богу, эта тема уже ушла. Я не знаю, может быть, в каких-то чатах где-нибудь, в специальных группах конспирологов они существуют, эти темы, но, в общем, она ушла, все, этот бред прекратился, но как он крепок был и силен в момент самоизоляции. Бреды насчет того, что нас теперь никогда не отпустят из дома, мы никогда больше не выйдем на улицу, правительство нас посадило в тюрьму, значит, все они ушли, потому что они не оправдались, опять же. То есть, к сожалению, правительство себя повело в этом смысле, как люди просвещенные и вообще в курсе того, что такое наука, а некоторая часть народа, это не подавляющее большинство, это меньшинство, ну вот, вели себя очень странно. То есть я никогда даже не мог подумать до вот этой самоизоляции, что вокруг меня так много людей вот такого какого-то мистического сознания, абсолютно антинаучных подходов людей, людей, далеких от образования, культуры, просвещения, людей, ну, давайте будем говорить откровенно, средневековых. Ну, то есть колокольным звоном разгоняющих чуму. Вот каких-то таких людей очень много оказалось вокруг меня, и для меня это было абсолютное открытие. Я никогда не думал, что их так много. Ну, и до сих пор меня волнует один вопрос, и я действительно не знаю, как найти на него ответ. Вот у нас же всеобщее избирательное право. А это значит, что каждый имеет право голоса. И вот, допустим, вы человек научной мысли, да, или околонаучный, или, по крайней мере, вы доверяете специалистам, пытаетесь разобраться в вопросах, вы учитесь, вы читаете, вы не верите бредням конспирологов, еще что-то такое, и у вас есть всего один голос, который вы отдаете на выборах, какие бы то ни были выборы, да, на территории вашей же страны, нашей страны, то есть России. И вот этот человек с 5G в голове, с коронавирусом, с чипированием, с тем, что правительство его закроет дома, он будет сидеть в тюрьме, у него ровно, точно такой же, равноценный абсолютно вашему голос. Понимаете? И он имеет точно такое же влияние на политику страны и на будущее страны, как и вы. Я в этом вижу, конечно, определенную несправедливость, если честно. Потому что мне кажется это странным. Но сделать с этим ничего нельзя. Вот как-то так оно устроено народовластие, и это вот такой вот минус демократии. Когда любой очень даже большой дурак, он имеет ровно точно такой же голос, как и вы. Даже если вы 7 пядей во лбу. Вы вот академик, например, а он, например, рассказывает про 5G. И у вас одинаковый абсолютно вес в политическом смысле на выборах. Странно? Но это так. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, пятница, август, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, все-таки дотянули до трех, а то прямо два, даже как-то несерьезно. И вот новость, которая, я считаю, заслуживает пристального внимания по-настоящему. Она не про Белоруссию, не про вакцину вообще. Вячеслав Володин поручил Комитету Госдумы по безопасности направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР для проверки депутатов на иностранное гражданство. Вот это уже очень интересно. Это очень интересно. Единственный у меня вопрос, надо было раньше. Это не вопрос, это даже утверждение, но хорошо, что сейчас. Очень интересно. Очень интересно. А действительно, а у нас депутаты есть, да, с двойным гражданством? А какое у них гражданство? А то у нас, может быть, граждане американские сидят в Госдуме, представьте себе. Или еще какие-нибудь граждане в Госдуме сидят. А это непорядок. Ну, не знаю, дойдут когда-нибудь все-таки до того, что дети чиновников должны учиться в России, а? Дойдут? Ну, это вот нарушение прав и свобод, конечно. Тут, наверное, это невозможно сделать. Это только моральный, нравственный выбор. Да, на законодательном, в законодательном ключе этого не решить. Хотелось бы, значит, как-то над этим работать. Может быть, лишний раз напоминать некоторым чиновникам, что... А дети ваши где, простите? А они, случайно, не в другой стране? Они связывают свою судьбу дальнейшую с судьбой России, а они сделают все для того, чтобы Россия была великой, мощной, сильной, или они, пользуясь связями своих благородных родителей, сейчас гниют там, на этом гнилом Западе или еще где-нибудь, да? То потихонечку там вкушают прелести звериного оскала капитализма. Что-то такое. Можно ли вкушать оскал? Вряд ли. Ну, вы поняли, да? Прелести гнилого капитализма вкушают. Не знаю, неприятно. Но вот это очень хорошо. Депутатов проверить на двойного гражданства. Очень хорошо. И я посмотрел, какой список. И ФСБ, и СВР. Прекрасно. Я доволен. Друзья, я в этом смысле прям доволен. Все, я радуюсь. Это великолепно. Я вообще не понимаю, как депутат может иметь двойное гражданство. Я не понимаю, как чиновник может иметь двойное гражданство. Вообще не понимаю, как человек, заявляющий о том, что он великий патриот России, может иметь двойное гражданство. То есть для меня это странно. Я не понимаю, как журналисты, работающие в госСМИ, могут иметь двойное гражданство. Я до сих пор этого не понимаю. Были прецеденты. Об этом говорили. Ну, и в ответ получали что-то, ну, свободы, права, человек может. Но я не понимаю, как можно, имея двойное подчинение, а двойное гражданство все-таки предполагает двойное подчинение, да? Я не понимаю, как можно и этим, и тем прям-таки угодить и служить. Для меня это неясная вещь. Я не понимаю. Я не понимаю, как можно вложить все свои средства в другую страну и вроде бы этой стране как-то противостоять. Может быть, конечно, существуют какие-то такие методы, но, черт побери, все мы покупаем, ну, кто может, доллары, и эти доллары храним, потому что доллары не так быстро дешевеют, как рубли. Хотя вот инфляция у нас, видимо, не очень высокая, вы видите по ключевой даже ставке Центробанка, что ключевая ставка снижается, а это значит, что и инфляция невысокая. Ну, то есть они ее снижают именно за счет того, что инфляция низкая. Если бы инфляция была выше, то и ключевую ставку бы они подняли. Она же не может быть ниже инфляции, было бы нелогично. Права человека превыше всего, пишет Алекс. Ну да, но есть просто человек, а есть человек-депутат, есть человек-чиновник. Права правами, как бы, но надо же за все платить в этой жизни. И я считаю, что за то, что народ тебе доверил управлять собой, а народ доверил тебе управлять собой, ты обязан служить только этому народу. А если ты не считаешь, что ты должен служить этому только народу, а какой-нибудь еще народу, ну тогда, пожалуйста, не лезь в депутаты, дорогой друг. Ты, значит, представляешь интересы не только граждан России, но и других граждан, правильно? Ну ты же двойное подчинение имеешь. А если конфликт интересов возникнет в определенный момент по каким-то вопросам, что ты будешь делать? Ты будешь вилять? Ты будешь всячески пытаться этот конфликт убрать? Что ты будешь делать? А если вдруг конфликт интересов будет таким, что ты переметнешься на другую сторону? Это что такое? Нет, это ненормально. Это какая-то власовщина. К чему это? Это такое не нужно никому. Не-не-не. Права правами, обязанности никто не отменял, пишет Александр. Конечно, уходите из депутатов, берите двойное гражданство. Тройное, четверное, пятерное, десятерное. Бывает? Берите и ходите. Но выходить тогда из депутатов. Есть в России люди, которые имеют одно гражданство и с удовольствием были бы депутатами. Логично? Логично. Даже если бы они ничего не делали, занимая депутатское кресло, но, по крайней мере, у них не было бы двойного гражданства. По крайней мере, было бы понятно, что, скорее всего, они никуда не побегут. Что в определенный момент они не сбегут куда-нибудь за рубеж и оттуда не начнут поливать помоями. «О, я всегда знал, что Россия — это Белая Африка». Чтобы вот этого не было. Чтобы они точно знали, что жить они будут здесь и умирать они будут здесь. При всех возможных раскладах. Вот. В богатстве и достатке, либо в нищете и позоре, да, в каком-то. Будут умирать. «Плевали они на народ», пишет Игорь Борисович. Кто они и на какой народ? И почему «народ» вы написали в кавычках, Игорь Борисович? Я вас не понимаю. «У задержанных в Беларуси двойное гражданство», пишет Алекс. Ужасно. Не понимаю, как такое может быть. А, хотя, не, подождите, Алекс, подождите. Я знаю, почему у них двойное гражданство. И там есть проблема, и здесь немножечко другое. Сейчас вы поймете, почему. Чем отличается ситуация с теми, кого задержали в Беларуси, у них двойное гражданство? Они были гражданами Украины. Потом, как я понял, они получают российское гражданство. Но для того, чтобы отказаться от гражданства Украины, ты должен на территории Украины собрать нужные бумаги, подписать, ну и так далее. А появиться на территории Украины для этих людей равносильно смерти. Поэтому у них висит украинское гражданство, а автоматом его никто не снимает. То есть, если бы можно было заочно отказаться от гражданства, они бы, наверное, отказались. Но такой возможности никто не предоставляет. Вот такие дела. А здесь же мы и говорим о другом. Вот сидит депутат, например, правильно? Он же никуда еще пока не бежал. Он же здесь. Он же в России. Так какого черта он берет двойное гражданство? Что? Готовит себе соломку, стелет? То есть, когда и если что-то будет происходить в России, не дай бог, чтобы что-то здесь вообще происходило плохое. Я против всего плохого и за все хорошее. Но если что-то будет происходить плохое, он, значит, снимется с корабля и побежит. Это крыса побежит. Правильно? Он вообще не капитан ни разу. Он с корабля спрыгнет и убежит первым. Так? Он не оркестр на «Титанике», да? Он не будет играть до последнего. Он свалит. Так зачем он такой нужен? Зачем он такой нужен? Ну, предатель же. Ну, потенциальный предатель сразу. Ну, представьте себе, американский сенатор с двойным гражданством. Вы представили себе такое безумие? Американский конгрессмен с российским гражданством. Слышали когда-нибудь о таком? Я не слышал. Я не слышал. Может, конечно, такое бывает. Народа никакого нет. Есть граждане индивидуальности, пишет Игорь Борисович. Понятие «народ» придумали манипуляторы. А есть еще народные массы. Ну, это тоже, да. Но Вячеслав Володин сказки не пробовал писать, пишет Владислав Эдуардович. А что... Не, подождите. А Володин что, не должен этого делать или что? Ну, то есть, вы сейчас как бы намекаете на то, что не получится ничего сделать? Ну, хорошо, не получится. Но он должен или не должен? Я считаю, что должен. Я считаю, что должен. А получится? Не знаю. Вообще не знаю, получится или не получится. Не знаю. Смотрите, должны у нас чиновники бороться с коррупцией? Должны. Получится? Не знаю. Может быть, даже и вряд ли. Но должны же бороться? Должны. А если они делают какой-то шаг, да, на пути борьбы с коррупцией, мы их должны в этот момент поддержать или не поддержать? Ну, я думаю, что поддержать. Соответственно, должны ли у нас депутаты быть без двойного гражданства, а совершенно точно быть гражданами России. Просто обязаны они так быть гражданами России. И больше никакими гражданами вовсе, другими. Какого черта мы их выбирали? Мы же их выбирали. Пускай едут в вторую страну свою, там выбираются и сидят, определяют политику этой страны, ее будущее. И нашу судьбу, и жизнь. Правильно? Правильно. Значит, надо так сделать, чтобы так было. Так? Так, все. Значит, попытки осуществить такие действия, они должны одобряться в массах. Правильно?
Правильно. Это правильно говоришь.
Да, взяли бы, сожгли бы публично украинский паспорт, пишет Николай. Вы можете сжечь любой паспорт, это не лишит вас гражданства. Вы просто потеряете документ. Вы понимаете, ты сжигаешь паспорт, но от этого ты не становишься ни гражданином. Ты просто теряешь документ, ну и все. Это так, показуха. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Александр меня зовут.
Да, пожалуйста.
Я бы, наверное, я с этим полностью... Вот по депутатам вообще вопросов
во,
никаких.
Да, прекрасно. Все понятно. Прекрасно.
Почему не копнут глубже? Почему не копнут у руководителей и там топ-топ-топ-менеджеров госкорпорации?
Прекрасно. А у них есть...
Это, да? Это еще более важнее, на самом деле. Депутат, это, ну, депутат, да, там, получает бабки, там, сидит где-то там, бог знает. Почему руководители госкорпорации не копнут?
А вот есть что... у кого-то? Или неизвестно? Двойное.
Так вот, надо копнуть. Зачем я сейчас голосую?
Я понял.
Вам говорить?
Да,
потому что это важнее, чем депутат. Депутат может меньше принести вреда. Он там вот сидит, там раз в год какую-нибудь инициативу продвинут, его там куда-нибудь задвинут. А вот эти товарищи, которые в госкорпорациях, менеджеры, ведущие и т.д., вот тут гораздо больше беды.
Ну, я
вот
с вами соглашусь, и почему бы нет?
Да, а вот насчет журналистов я с вами не очень могу согласиться, да. Вот вы, ну...
Ну, смотрите, я попытаюсь вот, объяснить. Есть, вот сидит человек...
Есть знаменитый человек, журналист, да?
Ну, да.
Вот он прожил в Англии, я сейчас не заступаюсь за него, но так. Как бы фамилии был. Вот он прожил в Англии 5 или 7 лет он проработал. По-моему, 7.
Ну, да.
После 5 лет человеку дали, ну, там автоматически, если ты там находишься, вид на жительство, да?
Ну, да.
Соответственно, у него там есть маленькая, там, этот, апартамент, да?
Так.
Вот. Человек известный, можно это, вон, по-второму, по России, скажем, да? Вот чем он обыкновенный журналист, хотя можно его назвать пропагандистом, тоси-боси, неважно, но на самом деле он просто журналист, ну,
да.
То есть, как бы, потому что пропаганда, помните, вы даже сами говорили, что если ты, ну, это, знаете как, смотря с какой стороны смотреть,
ну, да.
Вот он новостник, да,
так.
И у него, он журналист, из-за того, что он долго проработал, у него есть недвижимость.
Так.
А за что его лишать, извините, пожалуйста?
Нет. Вид на жительство и гражданство – это разные вещи. Вид на жительство – это вид на жительство.
Не, в Англии там ты присягу присягу,
да.
там такое. У него такое. Но, да. Извините, но он... Ну, вот оно так получилось. Он просто ездит на свою недвижимость.
Ну, я бы вот присягу... Нет, ну, давайте так. Я бы не давал присягу, вот и все.
Ну, он... Ну, подождите, ну, он... Ну, как сказать, он не госслужащий, да?
Ну, не госслужащий. Я понимаю вас. Я абсолютно, я понимаю, я эти все аргументы абсолютно принимаю, и все. Я считаю, что просто правильно не так. Я не говорю, что он негодяй, подлец, и такого не может быть. Я говорю, правильно по-другому.
Ну, возможно, да. Но вот насчет вот госкорпорации, я говорю, это вот где надо копать. Да, оставьте в этих депутатов, их надо...
Госкорпорация интересна.
Вот
интересно,
да.
Но вы сами понимаете, что Володин, он же спикер Госдумы, да, значит, и он... Ну, он не может проверить госкорпорации, он может проверить... Собственно, Госдума, он это и делает. Поэтому он проверяет депутатов. То есть про госкорпорации это к другим уже надо обращаться людям, как я понимаю, правильно? Совет директоров Роснефти Герхард Шрёдер, Игорь Сечин, Матиас Варник, ну и так далее, вы там через запятую. Там вообще есть иностранные граждане. Ну, это тоже понятно, почему там есть иностранные граждане, да? Потому что бизнес надо вести во всех странах, потому что надо как-то продавать, надо как-то иметь там контакты и так далее. Вот. Именно поэтому, наверное, у них вот эти есть советы директоров, где есть даже, в принципе, иностранные граждане. Это, наверное, получается тогда ваше предложение, скорее всего, вообще неосуществимо про госкорпорации. Скорее всего. Статья за шпионаж одна для всех, пишет Алекс. Так, Ларри Кинг работает на RT, и что, он должен отказаться от американского гражданства, пишет Михаил? Нет. Но если бы Ларри Кинг взял российское гражданство, это было бы странно, не отказавшись от американского. То есть я вообще не понимаю двойного гражданства. То есть, может быть, вы сейчас меня тоже не понимаете. Давайте попробую по-простому. Я не понимаю двойного гражданства. Я не понимаю, как может быть человек подчинен двум государствам сразу. Для меня это загадка. Ну, то есть, ты, например, давайте какой-нибудь пример из спорта. Ты играешь за футбольный клуб. Это твой футбольный клуб. Все. Но ты же не можешь играть и в Реале, и в Барселоне сразу. Ну, не можешь же. Ну, нельзя, ну, не бывает такого, чтобы ты и в Реале, и в Барселоне. Ты же не можешь играть в ЦСКА и в Спартаке одновременно. Но если ты уходишь из ЦСКА в Спартак, то ты уходишь из ЦСКА. Или наоборот там, да, как-то. Или в «Зенит» ты переходишь. Ты переходишь в «Зенит», ты не остаешься и там, и там. Ну, кого не получается, так не бывает. Ну, так не бывает. То есть, вот это такой пример может быть спортивный. Или какой еще пример такой привести даже, не знаю. Это же ведь попытка сидеть на двух стульях. Разве нет? Вот эти все двойные гражданства. А, космополит, вот и все. Кому нужны эти гражданства, пишет Дмитрий. С госкорпорациями давно надо разбираться, как, например, они тратят заработанные нами, простыми работниками, деньги. Серьезный аудит необходим, пишет механик. А, механика нет, да, у нас аудита в этом смысле. А, выбрали мы далеко не всех. Например, Максакову, кто выбирал депутатом, что вообще она делает в Думе. Ну, извините, вы не знаете систему выборов, что ли, у нас? А, я сейчас не говорю о том, что они честные или нечестные. Просто есть списки партийные, некоторые люди проходят по партийным спискам. Вот и все. Ну, то есть, есть партия, у этой партии есть какие-то лидирующие имена, за которые вы голосуете. А еще есть списки, куда вот сама партия добавляет тех, кого хочет. Вы, в общем, читаете первые имена и голосуете за этих людей. Остальные идут хвостом. Ну, а что? Что в этом нового? Так и попадают, а что? Не понимаю двойного гражданства у журналистов, политиков, дипломатов и членов их семей. Хуан Карлос пишет. В аренду игроков дают. В аренду, пожалуйста. В аренду, пожалуйста. Но вот так вот, чтобы, знаете, сначала стоять в команде и петь «Спартак, Спартак, Москва, это наша любовь, это наша судьба всегда», а потом уйти в «Зенит». Ну, это бред. Ну, это неправильно. Ну, это неправильно. Это с точки зрения денег, это правильно. Да, ну, то есть человек зарабатывает. Ладно, окей. Хотя везде все зарабатывают, все это ясно. Но так вообще неправильно. Так в целом вообще неправильно. Ну, на мой взгляд. Ну, это странно. Это странно. Ну, это как человек, который пытается работать и, не знаю, на Первом канале, и на «Дожде» одновременно. Ну, это странновато выглядит. Ну, странновато, на мой взгляд. Почему? Потому что есть определенная тенденциозность, что там, правильно? И изображать, что ты такой независимый, и ты можешь и здесь, и там, и все у тебя в порядке, и это никак тебе не мешает, это чушь. Либо ты абсолютно двуликий, абсолютно, то есть ты лживый везде, да? Либо ты просто, ну, зарабатываешь деньги, да? Кстати, это вариант. Ну, это и есть двуликий, лживый, просто зарабатываешь деньги. Ты наемник, тебе по барабану. Кто, что, где? Ну, то есть, прям жизнью рисковать ради каких-то идей, стран, сообществ ты не будешь никогда. Ну, ты просто тупо зарабатываешь, окей? Даже умно, может быть, хитро зарабатываешь. Ну, зарабатываешь и зарабатываешь, ну и замечательно. Так, ну, так-то Сечин не работает в английской компании. Если вдруг и есть у него гражданство, это не страшно. Он же не чиновник, он управляющий, пишет Михаил. А в основном из-за недвижимости берут гражданство, если что, чтобы убежать, пишет Макс. Недвижимость тоже странно. Я видел все эти вялые оправдания, в том числе от наших журналистов, которые словут патриотами. Типа, ну, недвижимость, ну, купил, ну, и что? И что такого? Ну, не знаю, по-моему, странновато. Нет, в принципе, ничего такого. В принципе, если я завтра куплю себе какой-нибудь домик в Болгарии и буду туда летать на выходные и вот так вот греться там на песке каком-нибудь и купаться в море, наверное, в этом, в принципе, ничего нет страшного. Ну, в целом, конечно, да. Это не значит, что я какой-то предатель, я всех ненавижу, не люблю Россию. Ну, красивее, логичнее, правильнее с идеологической точки зрения, с точки зрения пропагандистской вообще-то, а пропаганда это очень важно. Ты, если уж пропагандируешь, ты должен пропагандировать, в том числе и своим образом жизни, ну, конечно, где-нибудь в Крыму. Ну, в Крыму. Ты берешь дом в Крыму, и ты тогда правильный, и ты тогда патриот, и ты тогда хороший, и ты тогда все правильно делаешь. И тебе приходит, а что у тебя там? Домик в Крыму! Ты говоришь, да. Да, и что? А ты его купил, что ли, на деньги, которые заработал?
Угу. Да.
А где ты их заработал?
На работе.
Че, прям так много?
Да. Вот, хочешь, я тебе расскажу, сколько я зарабатываю. Вот, смотри, расклад, пожалуйста, зарплат, да, величины зарплат федеральных СМИ. Вот моя зарплата. Вот считай, пожалуйста, вот бери калькулятор, садись, дорогой друг, считай. Значит, это умножаем на это, прибавляем это, вот столько-то лет. Получается? Получается. Все. Ну и иди тогда гуляй. А я, значит, хороший патриот, люблю свою родину и вкладываюсь в развитие собственного государства. И дома покупаю на территории России. И жить собираюсь в России. И дети мои будут жить в России. Более того, когда я состарюсь и уже не буду никому нужен, мои дети займут мое место и будут также работать. Очень хорошо и зарабатывать деньги, построить второй дом. Понял? И все. И аргументации тогда нет. У человека, который пытается этому противостоять как-то, да, то есть он пытается с этим спорить. Ну, какая аргументация? Я купил дом в Сочи. Молодец! Да, ну, если только не наворовал, конечно, да? Ну, если не воровал. Ну, я купил дом в Сочи. Ты заработал? Да. Докажешь? Легко. Вот. Все. Живи в своем доме в Сочи, рыбачь там, что хочешь делай. Можешь с гор спускаться там на сноуборде, на скейтборде будет сложновато, но сноуборде катайся, пожалуйста, горные лыжи. Вот, я очень хотел бы, конечно, в Сочи жить, честно вам признаюсь. Такое это прекрасное место, так красиво там, так там все замечательно, и там все есть. Были опасения, что инфраструктура сочинская загнется, а она что-то не загнулась вообще. Она не загнулась. Удивительно. Я имею в виду, вот после Олимпиады опасались люди, что это все будет стоять и умрет. Нет. Нет. Пользуются люди. И прям когда туда прилетаешь, ну, думаешь, а какого черта? Я мерзну в Москве в слякотной все время, да? Когда мог бы жить вот в таком прекрасном климате замечательном. Есть же возможности все, правильно? Ну, есть некая привязка к работе. То есть, если бы я работал только на радио, я бы, наверное, уже сходил к руководству с этим предложением. Я бы пришел и сказал бы, а вы не против, если я буду вещать из Сочи? Ну, как бы, коронавирусная история показала, что я могу быть в любой точке мира, лишь бы интернет был, и оттуда вещать. Вы не против? Я бы купил там себе квартиру. Небольшую, студию просто, чтобы приятно было. Дышал бы там свежим воздухом. Правильно? Вел бы оттуда программы. Вам разницы никакой. Мне разница есть. Правильно? Руководству разницы никакой. Какая разница? Но я привязан к телеку. Привязан. В этом смысле. Поэтому не могу себе такие позволить фортили выкидывать. Вот. Завидую, знаете кому? Искренне. Тем, кто пакетами программы записывает. Пришел, на полгода записал, все, гуляй. Тебе денег дали? Гуляй. Класс. Ну, мне все время надо быть в повестке. Разница есть, опять же. А так, записал на полгода, все, через полгода приезжай. И ты... Все, сам себе предоставлен. Купил бы машину хорошую для сочинского автодрома, катался. Он, конечно, скучный, этот автодром. Да плевать. Катался бы, загорал бы, отдыхал, купался бы. Ой, жизнь, сказка была бы. Нет, вот дышу здесь выхлопными газами с вами. Хотя в Москве тоже хорошо. А, купите у меня квартиру в Сочи, а то я по глупости купил, пишет 808. Ну да, а можно и не покупать, кстати, можно арендовать. Вообще, вот, кстати, вариант. Арендовать. К черту, зачем? А покупать? Все я ляпнул, не подумав абсолютно. Конечно, аренда. В Москве-то зарплаты побольше будут. Арендовать, долгосрочная аренда и все. Классно. И ничего даже покупать не надо. Так радиостанция-то говорит Москва, не говорит Сочи. Получается, будешь дальше от проблем города, пишет Иван. Так мы проблемы с города с вами, что так часто обсуждаем. Последние проблемы города, которые у нас в городе были, это были платные парковки. Сейчас, я так понял, люди уже привыкли. Абсолютно европейское в этом смысле у нас отношение, что за комфорт надо платить, люди платят, что-то бастующих я не вижу, тех, кто выступает против парковок активно, я не вижу, но есть некие инициативные группы, которые до сих пор там борются с этими парковками, а так в целом люди приняли эту историю, и все. А где еще у нас какое было широкое обсуждение по городу и чего оно касалось в последнее время, скажите? Кстати, это может вас подтолкнуть к одной очень простой и доступной мысли. Я думаю, что вы уже к ней пришли. Вы знаете, если нечего обсуждать, то, скорее всего, все хорошо. То есть, если нечего обсуждать... Я помню, была мощная тема, когда весь центр перекопали, вот это все делали. Я помню, была мощная тема реновации. Сейчас реновация, я так понял, людей начали переселять, они поняли, из какой халупы они переехали во что, то есть, очевидно, было хуже, стало лучше, они замолчали, все, никому это не надо. Реновация снята, центр весь конфета, что еще, парковки привыкли. Все, в городе ничего не происходит того, что вы могли бы обсуждать, ничего такого не происходит. Ну, там какие-то по мелочи, каршеринг, не каршеринг. Так что все, живете как сыр в масле, катаетесь. Хоть бы спасибо сказали. Но не мне, конечно, я-то ничего для вас не делал. 10.30 новости.
10.36 в Москве. Мы говорили о том, что Россия, по данным CNN, предложила помочь США в разработке вакцины от коронавируса, а США отказались. И вот интересный поворот. Оказывается, в Москве отрицают предложение. То есть мы не предлагали ничего такого. Это вообще CNN что-то там лепит. Вот это поворот. Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. Комментарий для РИА Новости опроверг эту информацию. Он сказал, что российские специалисты не предлагали американским коллегам сотрудничество в разработке препарата. Мы не предлагали, говорит он. Обалдеть! Еще мы тогда ругались на американцев. Ну, тогда мы будем ругаться на американских журналистов из CNN. Очередной фейк, очередная утка, очередная подделка, а цель какая? Непонятно. Иван Ургант поддержал протестующих в Беларуси. В своем инстаграм он написал: «Ненавижу насилие и люблю Беларусь». Ну, кстати, это не значит, что он поддержал протестующих. Я все-таки предложил бы уйти от оценочности в новостях. Он написал: «Ненавижу насилие и люблю Беларусь». Он не написал: «Поддерживаю протестующих». Журналисты почему-то решили, что он уже их поддержал. Нет. Для того, чтобы с уверенностью заявить, что Иван Ургант поддержал протестующих, он должен сказать: «Поддерживаю протестующих, ненавижу насилие, люблю Беларусь». Кто из нас не любит Беларусь? Вы любите Беларусь? Я люблю Беларусь. Все любят Беларусь. Кто-нибудь из нас любит насилие? Все ненавидят насилие. Мы ненавидим насилие, мы отрицаем его. Нам оно противно. Но это же не значит, что мы кого-то поддерживаем или не поддерживаем. Поэтому нет, друзья, это перегиб новостной все-таки сказать, что Иван Ургант поддержал протестующих. Иван Ургант выступил за неприменение насилия, против насилия, точнее, он выступил, и сказал о своей любви к Белоруссии. В этом смысле, я думаю, что все с ним согласятся. Но поддержки я пока не вижу протестующих. Он вообще-то просто говорит о том, что он не любит насилие и любит Беларусь. Это прекрасно. Все также любят Беларусь и также ненавидят насилие. Это великолепно. Хитро. Иван Андреевич хитро. Такое как-то. Слегка скромно, знаете ли. Чем-то напоминает мне ход с Госдура. Ой, Госдума, я оговорился. Уж если хотите сказать, что поддерживаете протест белорусский, так и говорите. Не надо полутонов, не надо сложностей в восприятии вашего текста, не надо бояться. Говорите, я поддерживаю протестующих белорусов, и все. Но если поддерживаете. А если не поддерживаете, то ну что тогда? Тогда уже другой разговор. Была ли тема о противозаконности по фотофиксации штрафов за отсутствие цифрового пропуска? Да, было, когда об этом говорили. А сейчас уже этого нет. В итоге там же как? Нам вкидывали утки, журналисты разные, не только журналисты, о том, что будут с каждой камерой, вот ты едешь и получаешь штраф. Оказалось, что нет. Ты получаешь один штраф всего за поездку, за то, что ты выехал, если у тебя нет пропуска на машину. И, в общем, тема заглохла довольно быстро. А флаг протестующих в Инстаграм, пишет Анатолий Анатольевич. Ну ладно, согласен, я же Инстаграм-то сам не посмотрел. А у него такой флаг, да, протестующих? Ай, ладно, зайду я тогда. Давайте так, чтобы быть доскональным, понятным, тогда надо в новости писать, что и вывесил флаг протестующих. Давайте. Иван Ургант. А нет, не нужно несколько. Так, Иван Ургант. Вот. А да, действительно, действительно, бело-красно-белый флаг. Все, тогда да, тогда, получается, поддержал. Все, вопросов нет, тогда поддержал. Ну, тогда надо это указать в текстовом варианте. Я подсказал бы новостникам. Надо указать, что и вывесил флаг, собственно, против. Он не пытается вилять, он честен. Все, вопросов нет. Ясно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. В новостях говорили про флаг. Ну, у нас новости тоже хорошие, вот. Я же читаю не только нас, вот. Где-то не написали про флаг, вот извините, пожалуйста. Так, не надо полутонов, но вы знаете, откровение, продолжение. Так я, у меня претензии что, к Сергею, что ли? У меня не было никаких претензий. А он бы еще поддерживал Украину, выставив красно-черный флаг, пишет Михаил. Ну, выставил и выставил. Собственно, что, Ивана Урганта обсуждать будем или как? Ну, я не думаю, что он так уж сильно в политике.
Я думаю, что он ее касается, как-то обшучивает. Ну, здесь он решил не обшучивать ее. Хорошо. Пожалуйста. Это его морально-нравственный выбор. И обратите внимание. Просто я хочу вам сказать, на всякий случай, просто обратите внимание. Ивана Урганта с Первого канала не уберут после этого. А это значит, что значит? А это значит, что тезисы о том, что что-то нельзя говорить, нельзя поддерживать такую-то сторону, сякую-то сторону, они, в общем, несостоятельны в целом. Они, в общем, несостоятельны. Разговоры про 37-й год, они не очень состоятельны. Ну, то есть, вот если сейчас Ивана Урганта увезут на Воронке, тогда я прямо вам скажу, да, действительно, 37-й год, знаете, поддержу вас. Но его не увезут, он продолжит быть успешным ведущим. Вот, он продолжит быть суперзнаменитым человеком с прекрасными доходами, и все у него будет хорошо. На федеральном канале все у него будет хорошо. Что, в общем-то, должно вас подтолкнуть к определенным мыслям. Правильно? Правильно. Ну, если бы была установка на федеральном канале, а она может быть на федеральном канале установка, понимаете, да? Наказали бы. А так не накажут. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все. Под этим флагом белорусы фашистов встречали в Минске, пишет ВК. Ну, флаг-то известный. И много каких событий с этим флагом связано. Ну, так скажем, наша общая история с Белоруссией с этим флагом не очень-то связана. Это скорее история связи Белоруссии с другими государствами. Не нашим. Ну, мы об этом уже говорили, поэтому я предлагаю просто идти дальше. Позволяет себе только то, что может позволить. А что еще нужно себе позволить? Что еще? Показать что-то неприличное в эфире? Ну, вроде бы культурный человек, поэтому вряд ли. Шутов не казнят, пишет Алекс. Всякое бывает, Алекс, знаете. И шутов казнят иной раз. Всякое случается. Украина же у нас сильно борется с шутами со своими. Ну, помните, да? Ну, сейчас уже нет, сейчас уже, слава богу, нет. Вот у них сейчас президент, он просто сам вышел из шоу-бизнеса. А раньше-то, ой, поначалу, тот ездит в Россию зарабатывать там деньги, он должен быть проклят, значит, и наказан. И наказывали, и не пускали своих же артистов назад, чтобы проведать маму там. Было, было, было. И с шутами борются, знаете, бывает такое случается. Мы в 91-м тоже флаг поменяли, и ничего, пишет Георгий. Да, но мы же его не поменяли на какой-то совсем непотребный, да? То есть мы его поменяли, в общем, на тот, который был еще при Петре, там использовался какое-то время в Российской империи, да, поменяли, конечно. Я в этом смысле с вами соглашусь, наверное, правильнее было бы брать имперский. То есть, наверное, надо было в 90-е все-таки возвращаться не к бело-сине-красному флагу, а к имперочке, да? Ну, это было бы логичнее, имперский флаг брать. Но, видимо, демократы тогда, ну, побоялись и постеснялись. Они, наверное, посчитали, что это будет неправильно. Ну, и потом, если бы они взяли имперский флаг, то очевиднее была бы контрреволюция. А это контрреволюция в 90-е годы произошла. Вы просто имейте это в виду. То есть, это можно как угодно называть, как угодно характеризовать, но на самом деле это контрреволюция. Революция буржуазная, на всякий случай, просто всем объясняю. Значит, в 17-м революция, в 91-м контрреволюция. И, видимо, чтобы, так скажем, не будоражить коммунистов излишне, хотя они и так уже были взбудоражены, взяли триколор такой, какой он есть. А можно было имперский триколор взять. Я думаю, что это было бы правильнее. Прекрасный флаг, величественный. Имперский флаг выглядит прекрасно, очень красивый. И, в общем-то, Россия под имперским флагом больших достижений добилась. Когда-то, давным-давно это было уже. А у нас был непотребный флаг какой-то, пишет Николай. Ну, непотребный флаг всегда какой-нибудь есть. Всегда можно выбрать что-то непотребное. Всегда можно что-то придумать, да? Вот, ну, слава богу, это не наш вариант. Бред о флагах, пишет Д. Бред не бред, флаг — это символ, и это важно. Важно. Поэтому флаг важен, герб важен, гимн важен. Потому что это все символы. Символы важны. Потому что массовое сознание, оно часто вот как раз-таки про эмоцию, про символы, да, оно такое. Поменяли красный флаг на торговый флаг, теперь торгуют родиной, все логично, пишет Сергей. Да, я видел эти фразы, мне кажется, они дешевой провокацией. Может быть, это модно было где-нибудь в 90-е, опять же, говорить. Ну, это не более чем попытка вывести кого-то на эмоции, нет смысла. Нет смысла. Коммунисты тоже как захотели, так и поменяли флаг. Обратите внимание, да, они имперские не стали
использовать. А зря. Я бы вернулся к имперскому флагу, но уже поздно, объективно говоря. Сейчас глупо было бы, наверное, взять и в очередной раз об этом заговорить. Этот разговор был бы похож на разговор «вынести-занести Ленина» или «перекрасить Кремль в белый цвет». Ну, вы понимаете. То есть это абсолютно неуместный, ненужный, не своевременный разговор о смене флага или что-то подобное. Это никому не нужно. Нет в этом никакого, собственно говоря, смысла. Но так, мне больше эстетически, конечно, нравится имперский флаг. Скажу так, с эстетической точки зрения. Но предлагать менять один флаг на другой я не собираюсь, потому что не вижу в этом уже никакой необходимости. Это надо было делать либо в 90-е, либо уже не делать, уже как есть. Потому что если ты будешь менять флаг раз в несколько лет, люди просто не будут понимать, какой вообще флаг у страны, и это неправильно. Уже выросли поколения, которые прекрасно понимают, где российский флаг, и ассоциируют себя с российским флагом, именно с тем триколором, который есть, бело-сине-красным. Лишний раз ломать голову новому поколению, я думаю, не надо. А старому поколению, им, в общем-то, какая разница. Доживут под тем флагом, под которым есть. Все равно коммунисты считают, что их флаг красный, и считают, что до сих пор до юра существует Советский Союз. Имперцы считают, что их флаг имперский. Ну, и так далее. Меняем флаги, как перчатки, пишет Алекс. Слава богу, что нет. Вот, слава богу, все-таки остановились. Мы в определенный момент в этом желании переименовывать все, переделывать все, менять все. Вот. Менять все и всегда не надо, иначе ничего не получится сделать. Все время будет что-то да не так. 7373-948, телефон прямого эфира. Надо в определенный момент остановиться. Я думаю, что вот этих бурь, которые захлестнули нашу страну в... Этих волн, да, которые захлестнули нашу страну в 20 веке, нам достаточно. Я думаю, что мы покушали сполна. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Юрий, Москва.
Пожалуйста.
Говорить про историю со слагательным наклонением, конечно, дело неблагодарное и банальное, но все-таки на секундочку представим, что было бы в 89-м году, если бы не было, вернее, если бы...
Как Китай, в Тяньаньмэнь было бы, да?
Да, дал слабину в Тяньаньмэнь, то сейчас Китай был бы Россией.
Теперь представим, ну, не Россией, он был бы Китаем, но не таким Китаем, который вот
как
сейчас
Россия, есть. Да. Теперь представим, что был бы в России в 91-м году, если бы у власти был бы не продажный Горбачев, а, например, молодой Брежнев, хотя бы, не говорю уже про Сталина, то сейчас мы были бы в Китае, да и даже больше, мы бы делили первое место и по армии, и по экономике с Америкой. Мы были
бы первой
державой мира.
Возможно, возможно, но не забывайте, что не все зависит от одного человека, не все. Есть еще элиты, и элиты национальные есть, и в национальных республиках есть национальные элиты, и если не существует их лояльности на деле, а существует только на словах, где-то на паркете они тебе улыбаются в лицо, а потом, возвращаясь в свою республику, на самом деле, да, показывают тебе фигу, ничего не получится. Все равно при любом удобном случае они уйдут в сторону. И так и произошло. То есть консолидация общества должна быть и консолидация элит. Если ее нет, извините, а ее, как оказалось, не было. Потому что тот же самый Ельцин, он, никто же не будет отрицать, что он был коммунистом вообще-то до определенного момента, правильно? Да и вообще все те, кто потом захватывал, так скажем, власть в Советском Союзе и уже превращал его из Советского Союза в расколотый Советский Союз, они же все были коммунистами сплошь, вы поймите, это все были люди партийной закалки, это все были коммунисты, коммунисты сами разрушили свою страну, коммунистические элиты предали коммунизм, чтобы было понятно. Как метко сказал таксист в «Брате 2», да, продал Горбачев твою родину, сынок, чтобы тусоваться красиво, то есть вот не только Горбачев хотел тусоваться красиво, много кто хотел тусоваться красиво, и Лукашенко там, допустим, ну, здесь его не припишешь, он в 94-м стал президентом, но тем не менее, Ельцин хотел тусоваться красиво, и все остальные, все хотели красиво, отдельно, по княжествам разбрестись и быть вот местными воротилами, то есть сколько тебе земли отдали, столько ты и владеешь, ну, 9 миллионов у тебя, пусть 9, у тебя 140, пусть 140, у тебя там 40, да, хорошо, 40, ну, лучше маленький сам, чем большой зам, знаете такое выражение, маленький сам, чем большой зам. Просто потому, что вот, вот примерно так и произошло. Консолидации элит не было, она развалилась вся. Они сами себя предали.
Вот. Кстати, Горбачева на всякий случай избирали единодушно, единогласно и абсолютно. Есть публикации в газетах тех времен, когда Горбачев занял пост генсека, это все было единодушно. Все единодушно поддержали его кандидатуру. Все говорили, какой он молодец большой. И внимание, поддерживали его, как вы понимаете, коммунисты. Коммунисты, генсек, генеральный секретарь чего? Партии. То есть все коммунисты самые видные, самые значимые, самые высокие, самые авторитетные поддержали единогласно, значит, Горбачева в его вот, вот этом взошествии на этот партийный престол. То есть они все признали, что он вот хороший, все, и никто не был, ни одного человека не было против. Не было вообще ни одного, кто бы сказал, мы против того, я против того, чтобы Горбачев был вот у нас там, там генсеком. Не было такого человека. Его не существовало. Все сказали «да». Вот и все. Поэтому, когда говорят о предательстве, которое совершил Горбачев, забывают, что кроме Горбачева еще было очень много людей в стране, которые ответственны были за эту страну, которые занимали самые высокопоставленные посты, и они, самые высокие посты, и они ничуть не меньше, чем Горбачев, предали свою родину, вообще-то. Ну, либо они были настолько глупы, что не рассмотрели в Горбачеве того Горбачева, которого они рассмотрели потом. Но я не верю в глупость людей на таких должностях. Я не верю в глупость людей, которые достигли в политике такого уровня. Они не глупые. Они не могут быть глупыми. Вот. Значит, какие-то преследовали интересы. Корыстными могут быть, глупыми, ну, вряд ли. Сейчас вашингтонских ботов бомбит по всему Рунету из-за событий на Украине, даже в онлайн-играх полыхает, пишет Андрей. А что там? А, в Беларуси, понятно. Да мы все были очарованы перспективами перемен, пишет Игорь В. Да, и перемены произошли, потому что перемен требовали сердца. Перемены произошли, но, к сожалению, они, как всегда, ожидания не оправдались, да? И произошла фрустрация. То есть есть такой даже тип интернет-мемов в интернете, да? Простите, в интернете, интернет-мемов, картинок в интернете, где ожидание, реальность, да? Там вот человек, например, печет какой-нибудь пирог, и вот ожидание, он берет рекламную картинку, а потом реальность, и там что-то, да, развалившееся, совершенно непотребного вида, нечто у него получилось, обычно ужасные фотографии, или там человек покупает одежду, ожидание, это одежда на какой-то красивой модели, красиво сфотографирована, с хорошим фотошопом таким, и реальная женщина в этой же одежде, в реальное зеркало, и там просто катастрофа абсолютная, катастрофа. Также и здесь, ожидания-то были прекрасные, конечно, желания были такие правильные, люди хотели свободы, люди хотели перемен, люди хотели развития, достала косность вот эта коммунистическая, да, глупость, которая мешала жить, ну, вот просто быту человеческому мешала. А в итоге, ну, получилось, как получилось, да. Хотели как лучше, получилось, как всегда, это Черномырдин говорил. Ну и все. И поняли, что, ну никак вот оно, ну, не выходит. Ну, нельзя, да, из... Помните такую шутку в КВН? Из слов Ж-О-П-А сложить, из букв, сложить слово «вечность». Ну, не получается, ну, не выходит у меня «Снежная королева». Ну, не получается. Поэтому я же говорю, только эволюционный путь развития. Только. Только пахота, работа, учиться, учиться, еще раз учиться, да, работать до седьмого пота. Только так, да, да, а больше никак. Ничего не бывает просто так, ничего не бывает быстро и по щелчку пальцев. По щелчку пальцев и быстро бывает смерть, потому что все люди, опять же классика, да, смертны, внезапно, внезапно смертны. Смерть бывает по щелчку пальцев, бывает. Бывает всякая гадость, война так бывает, бывает убийство так, всякая дрянь, бывает случайно. А хороший результат, он случайным не бывает. Хороший результат – это результат большого труда. Вот и все. Ну, не стану я олимпийским чемпионом, если я завтра выйду на коньках на лед, правильно? Я, скорее всего, просто разобью себе лоб, сломаю руку или что-нибудь, отобью копчик. Логично? Ну, не стану я олимпийским чемпионом. Для этого надо было в самом юном возрасте начать заниматься и, во-первых, еще иметь к этому какую-то предрасположенность, начать заниматься. И после этого, может быть, через много-много лет слез, труда, пота, крови достичь уровня олимпийского чемпиона. А может быть, и никогда не достичь, потому что параллельно с тобой еще дубасят также другие крайне талантливые люди. Ну, сяду я завтра за фортепиано, и не получится у меня, как у Дениса Мацуева, сыграть. Ну, не получится. И даже если я буду 5 лет учиться, и даже 10 лет я буду учиться, но я не сыграю, как Денис Мацуев. Это невозможно. Для этого нужно посвятить этому всю жизнь. Не получится. Не бывает случайностей в профессиональных делах. Не бывает. А если бывает, то существуют они недолго. Это некое недоразумение, понимаете? Ну, какая-нибудь там, как ее звали, это какая-то, по-моему, кореянка была, которая играла якобы там на скрипке голой. Какая-то Мэй, не Мэй, не могу, Ванесса Мэй, вот. По-моему, она кореянка же, или я ошибаюсь. Или китаянка была, я не помню, честно говоря. Ну, посмотрели, как привлекательная женщина, да, играет голый на скрипке. Ну, и дальше о ней забыли. Потому что, ну, извините, не Яша Хейфец. Ну, на скрипке надо играть. А если, ну, можно голым. То есть я могу на фортепиано слабать голым. Какой-нибудь «Полюшка поле, Польшка широко поле». И, наверное, на меня обратят внимание в этот момент. Наверное. Но Денисом Мацуевым не стать. Нет, невозможно. Эпатаж – да. Профессионализм – нет. Профессионализм нарабатывается годами. Также и в масштабах всего государства. Эпатировать до за секунду это все делается. Попрыгать на площади, походить туда, походить сюда, пообещать, что ты на Марсе окажешься. Вот-вот мы скоро летим уже на Марс. Сделайте, а потом говорите. Сделайте, а потом уже хвастайтесь. Нельзя хвастаться заранее. А вот какой я молодец! Я уже сказал гоп, хотя еще и не перепрыгнул. Все, уже народной мудрости есть на этот счет. Футбол бы играть нужно, они промелированные все, пишет Руслан. Ради лайков, пишет Алекс. Ну, значит, ты блогер, если ты ради лайков. Если ты футболист, ты футболист. А если ты блогер, то тогда ты блогер. Ну, еще по совместительству футболист. Выбери, в чем основная сюжетная линия твоей жизни. Правильно? Ну, то есть человек, который, например, работает врачом и при этом очень любит рыбалку, он должен же определиться, он рыбак или врач. Если он врач, то, естественно, он много труда вкладывает в то, чтобы совершенствоваться в своем деле. Ну, и на выходных он может съездить на рыбалку. Либо он вдруг перестает совершенствоваться во врачебном деле и уходит в рыбалку с головой, и это главная для него линия. И он перестает быть практикующим врачом, и так может просто, прижечь болячку кому-нибудь. Потому что потерял практику, потому что потерял опыт. Все. Ныне все виртуальное. Да уж прям, пока есть живые люди, виртуальное, оно, конечно, есть. Но без живых людей ничего виртуального все равно существовать не будет. Обман виртуален. Да, боты, еще что-то. Ну, есть же живые люди. Соответственно, да, ты владеешь информпространством. Да, да, да. Это как-то раз у меня был интересный разговор с военным человеком. Я такой, глупый вопрос на самом деле задал, но мне понравился ответ. Я говорю, а зачем нужен автомат, когда есть ракеты? Ну, ракеты есть уже баллистические. Он говорит, а потому что есть тот человек, который запускает ракеты, а автоматом ему можно отстрелить руку. И я подумал, да, ведь и правда. Да, ведь это... И ведь это правда. Поэтому вот и нужно... Поэтому, когда говорят, все виртуальное, оно до определенной степени, конечно, да. Но вообще-то нет. Потому что вам кажется, что вы все такие сплошь виртуальные. Вы выкладываете какую-нибудь фотографию, например, на каком-нибудь сайте. Нехорошую фотографию, но хорошем сайте. И думаете, что это просто веселая шутка. А завтра к вам приходят. И вы уже совершенно реально отправляетесь в места не столь отдаленные. И там думаете, а зачем же я это все делал? Почему же я думал, что виртуальные и реальные миры, они никак не соприкасаются? Нет, Игдрасиль существует. Есть люди, умеющие переходить из одного мира в другой. Они могут прийти к вам. 11.00 новости. Я прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.